Тема сегодня, которую я захотел с вами разобрать, тема будет, будем так говорить, специфическая, да? Называется она будет так, о нелегкой женской судьбе. Судьба, слово я беру как бы в кавычки, чтобы ну, было понятно, что это не та судьба, которая как бы Богом предназначена женщине, как и каждому человеку, а та судьба, которую мы сами себе творим. И вот то, о чем я сегодня буду говорить с вами, может, ну, тема такая, будем говорить, щекотливая, не очень приятно, скажу честно, что приятнее говорить на какую-то такую доктринальную тему, какой-то такой, знаете, какой-то вопрос такой, ну, более-менее никого не затрагивающий, более-менее такой обтекаемый. И я думаю, что и приятнее слушать иногда людям такие вещи, и говорящему в какой-то степени легче. Да? Когда начинаешь о чем-то конкретно говорить, то это уже, как говорится, возникает опасность, что ну, могут возникнуть неприятные эксцессы в отношениях. И я что хочу сказать, что тема, которую я сегодня подниму, она может кого-то обидеть, кому-то она может не понравиться. Но я скажу честно, что я не ставлю перед собой задачу кому-то понравиться. Если бы с такой точки зрения подходить к проповеди, да, то честно скажу, что ну, и было бы несправедливо. Если есть желание понравиться, то значит надо что-то избежать, где-то чего-то, о чем-то умолчать, чего-то не сказать, а где-то, так сказать, обтекаемо, да. Но хочу сказать, что мы приходим к Богу не для того, чтобы, так знаете, вот ну, культурно обходить все острые углы, чтобы о чем-то не договаривать, чтобы создавать такое общее, будем говорить, хорошее настроение, чтобы человек ни о чем не задумывался. Мы приходим к Богу, чтобы действительно познать истину, действительно что-то узнать. Мы приходя к Богу, попадаем, можно сказать, в больницу, где нравится, не нравится, но нужно установить диагноз. Нужно найти причину заболеваний, потом, может быть, нужна будет операция, может, нужно будет медикаментозное лечение, лекарства неприятные, уколы болючие, как говорится, да. Но я что хочу сказать, желание быть здоровым, жить, не умирать, не болеть, вынуждает нас и идти на операцию, и на обследование, но заставляет нас и выслушать неприятный диагноз, что поделать, да. Поэтому я так скажу, что приходя к Богу, мы тоже для того, чтобы очиститься, убелиться, чтобы прийти к Богу с чистыми, незапятнанными одеждами в день суда, мы должны будем победить грех. Чтобы победить грех, мы должны будем увидеть свои пороки и честно признаться в них. Мы должны будем это знать, хотя бы чтобы для того, чтобы хотя бы понимать, почему с нами происходит в жизни много неприятностей, много почему у нас проблем. Поэтому я так говорю, что я не собираюсь понравиться, я должен сказать, как оно есть, да. И я просто хочу донести к вашему сведению важную, возможно, неприятную для некоторых людей информацию. Я не буду говорить конкретно то, о чем мы будем сегодня говорить, в конкретно чей-то адрес, там, называя имена, допустим, да. Но не исключено, что по чистой случайности, приводя какие-то примеры, мне удастся попасть и к нужному адресату, то есть попаду как бы в точку, в десятку, да. Естественно, это может ну, человеку не понравиться. Но я что хочу сказать, что цель у меня говорить на эту тему – именно чтобы помочь человеку разобраться в своей жизни и решить какие-то проблемы. Данная тема, как я уже сказал, сегодня будет затрагивать в основном женскую половину человечества, да, поэтому тоже это на меня в какой-то степени возлагает бремя ответственности, что вот говоря на эту тему, я вроде как будто бы, знаете, вот буду говорить о женщинах, а о мужчинах вроде бы нет, вроде вот все зло как бы из-за женщин в мире. Вы сами понимаете, что я часто, будучи мужчиной, тем не менее говорю горькую правду и о мужчинах, каковы они на сегодня, какими они на сегодня стали, да. То, что буду говорить о женской половине человечества, это вовсе не будет означать, что я ничего что я ничего этой информации не хочу сказать в адрес и мужской половины, потому что, по сути, природа у нас одна, и проблемы одни. Может быть, есть какая-то только специфика. У мужчин одно, у женщин другое, да, но мы, в общем-то, как говорится, две половины и достойно дополняем друг друга и в хорошем, и в плохом смысле. Поэтому я попросил бы вас не проявлять революционных настроений прежде времени, а молча, без эмоций, выслушать данную тему и потом постараться ее в спокойном настроении еще и обдумать, потому что любая информация, вы сами знаете, как воспринимается, сначала эмоциями, сначала какое-то настроение такое возбужденное, негативное, да, мы не согласны, потом проходит время, мы успокаиваемся, рассудок включается, мы начинаем на ту же самую тему, на ту же самую информацию смотреть уже по-другому и говорим, слушай, вообще-то разумно, вообще-то правильно, да, поэтому я говорю, в любом случае воспринимайте меня спокойно, с позиции разума, да, эмоции, я думаю, может быть, даже стоит куда-то, как говорится, подальше, в сторону, как говорится, убрать, да. Ну, а потом уже, когда выслушаете, обдумаете, да, ну, потом уже, как говорится, я не вправе кому-то там запрещать, можно и повозмущаться, если будет для этого, конечно, основание. Но думаю, что данная тема должна будет затронуть практически всех, потому что все мы, извините, так скажу, не ведаем, что творим. А творим мы многого, многое в нашей жизни, и многое, что у нас происходит, о чем мы просим Бога, Боже, помоги, Боже, избавь, Боже, разреши проблему, многое, о чем мы просим фактически, мы просим, Боже, устрани последствия, а причины-то у нас. А причины мы зачастую продолжаем те же самые проявлять, которые и привели нас к этим бедам и проблемам, с которыми мы в жизни сталкиваемся, и о чем мы просим у Бога, чтобы нам Бог помог разрешить данные проблемы. Вы помните, что наша прошлая тема, это была прошлая суббота, была посвящена закону. Да? И я уже говорил, что это не вообще закон там десятисловный, а закон, который представляет как бы власть какую-то, да, чью-то. Ну, в данном случае можно говорить, так как мы верующие, говорим о законе из Библии, да, то этот закон представляет власть Бога. Его право применить к нам какое-то насилие, для нашего благое насилие, справедливое, разумное, по мотиву любви, но тем не менее насилие, какую-то власть проявить для того, чтобы нас направить в правильное русло, чтобы мы не погибли, да. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что хотя мы живем в новозаветнее время, но тем не менее закон, о котором любят говорить, что он отменен, да, тем не менее имеет место и в Новом Завете. Я вам приводил примеры такие, что вот государство, смотрите, есть закон уголовный, да, и государство имеет право проявить насилие к тем, кто не хочет жить по-человечески, да. И никто из нас не возмущается, говоря, что мы же в Новом Завете, не нужен этот закон, уголовный закон не нужен, тюрьма не нужна, полиция не нужна. Мы все понимаем, даже сами говорим, когда же наступит справедливость и когда же там посадят кого-то, да. Иногда кто-то и говорит, что смертная казнь должна быть, потому что кто-то не хочет жить по-человечески среди людей, да. И мы говорили с вами, что и тот же ребенок, если проявлять любовь, ну, в том смысле, в каком мы ее понимали или понимаем до сего времени, да, или что нужно только любовь по отношению к ребенку, вы видите, что ребенок зачастую наглеет, что ребенок вылазит на голову, что он повышает голос на родителей, что он не почитает родителей, что он вечно недовольный ими, да. И сама жизнь показывает о том, что если мы сейчас не проявим какую-то решительную волю, не проявим свою родительскую власть, то беда ждет и ребенка по жизни, потому что он не умеет жить в человеческом обществе, он эгоист, он гордец, он подлец. Да? И нас беда ожидает, потому что я не раз уже говорю о том, что наши дети – это наши беды, в общем, неправильно воспитали. Дальше начинается целая череда пороков. Невоспитанный, наглый, не хочет учиться, не хочет работать. не хочет жениться, ребенка заводит, да. Дальше у нас начинаются внуки безотцовские, да. Дальше там тюрьма, с ума, болезни, лечение, хлопоты, заботы. И я хочу сказать, иногда уже и старость наступает, а пенсии то нет и не будет. Это то, что я говорю, там люди выходят на пенсию, в смысле, возраст такой подходит, когда уже работать не надо, и можно получать пенсию, но я говорю, пенсии за наших невоспитанных детей или за наших семейных проблем, которые мы, в общем-то, сами и создали, пенсии у нас не будет. До гроба мы будем бегать, до гроба мы будем платить, до гроба мы будем выручать, да. И я хочу сказать о том, что, значит, сама жизнь показывает, что нельзя быть вот таким, извините, безголовым в любви, что жизнь, Писание требует того, что есть место и закону, есть место и власти, есть место и проявлению разумного достаточного насилия или наказания, допустим, да, по отношению к тому, кто не хочет жить нормально в человеческом обществе, да. Так вот, мы касались этой темы в прошлый раз, да. Я как бы сказал о том, что, ну, тема обширная, я ее за один раз не скажу, да. И, ну, будем говорить, кое-что упомянул вот так, да, а кое-что, ну, вот, о чем я сегодня хочу сказать, я говорю, да, я оставил как бы на сегодня, да. Так вот, я что хочу еще раз, ну, как бы сказать, значит, применим ли закон, допустимо ли разумное, негреховное насилие в наше время, да? Имеем ли мы право что-то кому-то не разрешить? Я почему так вот говорю, вроде как будто бы какие-то такие странные вещи, да, в моем вопросе как бы даже звучат. Имеем ли мы право кому-то что-то не разрешить? Так вроде бы, да. Вопрос возникает, а почему ребенку мы всегда все разрешаем, и он таким образом вылазит нам на шею, да? Имеем ли мы право взрослые, мы взрослые, взрослым людям, мужчинам или женщинам, тоже что-то не разрешить? Далее, кого-то заставить что-то сделать? Ну, я имею в виду такое, может жена сказать мужу, почему ты лежишь на диване, ты вот говоришь, что ты меня любишь, ты видишь, что я как пчелка, да? Запарилась уже на этой кухне, то стирка, то дети, то накорми, то помой, да, а ты лежишь на диване и говоришь, что это не, ты любишь меня, и что это не мужская работа, да. Можем ли мы такое сказать, или мы все-таки верующие должны быть вот такими, что нет, мы не имеем ничего права сказать, мы не имеем права защитить себя, мы просто должны быть как рабыня Изаура, мы должны вот все пахать, а потом мы же сами, я вам хочу сказать, вот пашем, потом надоедает нам от нашей вот этой глупой любви, от вот этой глупой установки, которая есть в нашем сознании, что мы только любить, только заботиться, только рабствовать должны, да, а потом мы видим, что мы устаем, что мы не ломовая лошадь, что здоровье на пределе, что уже просто на ходу человек, ну, я имею в виду женщина, засыпает, да. Человек начинает уже понимать, что какие-то глупости творит, да, но вроде бы как бы кричать нельзя, обзывать нельзя, насилие нельзя. Мы же прошли какую-то школу, да, но наш дух возмущается, и мы начинаем вот это раздражаться, мы начинаем роптать, мы начинаем там кричать, повышать тон. Нам говорят, почему? Да потому что мы же сами видим, в какую глупость мы залезли, в какое рабство мы попали. И мы понимаем, что мы из него не можем вылезти. Поэтому я и говорю, мы имеем право кому-то не разрешить что-то, тому же ребенку, да. И далее, кого-то заставить что-то сделать. Ну, слово «заставить», ну, вроде как бы жена мужа заставить, вроде как бы не совсем красиво, не совсем вроде правильно звучит, но я имею в виду, мы можем, используя рассудок, мудрость какую-то, Божью подсказку, побудить, но это все равно заставить мужа подняться с дивана и что-то делать. Но опять, я сейчас не говорю, как это сделать, потому что можно так сделать, что можно еще и, как говорится, сдачу получить, да? А я вообще говорю, мы можем кому-то не разрешить, кого-то заставить что-то сделать. Оказывается, можем, и жизнь это нам подтверждает, и надо будет это делать, да? Далее. Можем ли мы дать кому-то отпор, кому-нибудь, ну, в смысле сказать «нет»? Или все-таки по любви, кто бы что бы ни просил, кто бы куда ни лез, всем «да». Я хочу сказать, если мы будем всем «да» и всем разрешать, и никогда никому отпор не дадим, никогда никому не скажем «нет», то вы поймете, что наша жизнь превратится в какой-то кошмар. Это, знаете, вот так, как бывает иногда, кто-то приходит, ой, помоги мне то-то, хорошо, помогу. Другой приходит, ой, помоги мне то, хорошо, помогу. Мы же должны верующие делать доброе дело. И, в общем, тут уже пришло столько таких людей, которым нужно помочь. И всем нужно помочь, и никому нельзя отказать, и дома уже некогда свое делать, и вроде у меня дома нет, и вроде семьи нет, и вроде работы никакой нет, все по добрым делам. И человек понимает со временем, что нет, но иногда можно и нужно сказать «нет». Ой, ну вроде же это не по-христиански. Тут же сразу возникает какой-то такой внутренний психологический конфликт. И мы вот это начинаем метаться. И вроде и нельзя отказать, и, да и вроде и жить уже не становится невозможно, да? Можем ли мы культурно кого-то садить? Это я говорю, что это проявление закона. Это проявление нашего права. Это проявление нашей власти. Что мы можем кого-то культурно садить в свои головы, если человек не понимает и просто садится на нас, да? Мы можем потребовать от кого-то подчиниться, я пока в общем говорю, да, подчиниться, поставить кого-то на свое место, дать понять, что так нельзя делать, что если так будешь делать, то можешь ко мне не обращаться. Ну, я пример такой приведу, что мы живем в мире, где достаточно много такого беззакония, да, не только я имею в виду вообще в мире, а и в семье. И беззаконие я называю это даже такое, когда один работает, а другой лежит. Один наводит порядок, другой сорит. Мы можем сказать, что так нельзя делать. Оказывается, можем и нужно, иначе глупость начинается в нашей жизни. Наш труд, извините, коту под хвост, наши заботы, старания впустую, да. Поэтому мы можем и должны сказать об этом. Хорошо, я же уже сказал, что мы это должны проявить мягко, разумно, да, чтобы, но тем не менее, это все равно нужно дать человеку понять, что ты не то делаешь и что ты остановись. А если человек не понимает хорошего тона, имеем ли мы право строго сказать? Оказывается, имеем на основании Библии, да. Но у нас сразу такое, а любовь, опять конфликт. Далее, мы можем кому-то сделать насилие в таком виде, кому-то не сделать доброго дела, но в силу необходимости. Можем? Оказывается, можем, и даже не просто можем, а иногда и нужно не сделать доброго дела. Ну, я пример такой приведу. Бывает, родители говорят ребенку, вот, если будешь помогать папе, маме, если будешь вот делать вот так вот хорошо, папа там пообещает, говорит, то поедем куда-нибудь на машине, где-нибудь отдохнем, в какое-то красивое место, возьмем с собой продукты на природе, там лодку возьмем, да. Ребенок, естественно, загорелся, ему понравилась такая идея, и он ждет это. Но папа сказал, если ты будешь делать, будешь послушным и будешь делать вот так, то поедем. Ребенок второе запомнил. А первое, что он должен делать, он не хочет. Он не делает. Потом возникает вопрос у ребенка. Папа, ты же обещал? А папа говорит, а я же обещал, обетование на условии каком-то дается, да? А ты сделал, когда тебя просили? А ты был довольный, когда тебя просили это делать? А ты разве не возмущался? Нет, мы не поедем. Тут мама говорит, мы взрослые, мы должны там свое слово сдерживать. Отец говорит, извини, я сдержу, только я же сказал, на каком условии я свое слово сдержу. Я обещание исполню, но это надо сделать. Поэтому и можно и не сделать доброго дела, я имею в виду по отношению к непослушному ребенку. Можем сделать и нужно это сделать, не сделать доброго дела, да. Таким образом, проявив, будем говорить, власть свою и заставив, а это уже заставив задуматься ребенка, бери себя в руки и старайся делать. тогда и я сделаю, выполню свою часть обещания, да, или нашего договора. И я говорю, что мы можем отказать же кому-то в добром деянии, потому что именно доброе деяние не всегда является любовью, даже если оно с любовью сделано, с любовью, я имею в виду, конечно, глупой и нерассудительной, то на самом деле по последствиям, по влиянию этого доброго дела, можно смело сказать, что это не любовь, а ненависть, потому что зачастую доброе дело развращает и взрослого, и малолетнего ребенка, да? И вы сами знаете, что второе послание Петра, первая глава, всем известна лестница Петра, да? И эта глава, и эта лестница, она, я хочу сказать, ну, как нельзя, настолько, как нельзя лучше, настолько коротко, сжато и конкретно говорит о том, что да, в вере нужно показать добродетель, то есть любовь, но в добродетели нужно показать рассудительность. Почему? А потому что делание добродетели, которую мы привыкли совершать, если мы хоть немножко шевелим своими мозгами, сама жизнь показывает, я делаю добро, а мне вылазят на голову. Я чем больше даю, тем больше в большем долгу остаюсь. И кому даю, тот становится эгоистом, а я становлюсь рабом. Да? Это заставляет меня задуматься. Сам Бог говорит о том, что ты делаешь. А мы ему отвечаем, ну как, любовь, Бог же есть любовь, мы должны делать добрые дела, мы созданы на них. А Бог нам говорит, ты глупый человек и ограниченный. Поэтому написано в добродетели, покажите рассудительность. Когда мы начинаем рассуждать, мы начинаем понимать, что в рассудительности покажите воздержание от добродетели. В воздержании терпение, у нас же сердце еще будет дергаться, ну как это так, ну мы же должны доброе дело делать, а тут вроде бы и понимаю, что не надо, но сердце не согласно, да. Воздержание, терпение от добра, а потом в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, смотрите, благая честь, благой, разумный, порядочный человек, если ты не сделаешь добро, которое кого-то развращает. И я говорю, это же тоже нужно делать, и об этом в Библии написано. Конечно, когда я говорю поставить кого-то на место, культурно садить со своей головы кого-то, да, то я, конечно, и имею в виду непростое проявление недовольства, раздражения или крика с бранными словами. Гнев должен был быть свят и праведен, как и у Бога. Только при этом не нужно забывать об одном большом «но». Вот прежде чем кого-то там поставить на место, заставить, добиться, прежде всего это можно будет сделать или можно будет проявить, для того, чтобы это проявить, необходимо будет сначала облагородить свой нрав, чтобы наша попытка восстановить необходимую справедливость не превратилась в обыкновенный беспредел, в обыкновенную тиранию, деспотию или жестокость. Иначе нет смысла одну глупость, я имею в виду глупую любовь, заменять другой, еще более глупой, безголовой жестокостью и деспотией. Но это уже отдельная тема, и мы как бы на эту тему не будем говорить. Просто прочитаю вам место одно из Писания, Исаии 27 глава, 4-5 стихи, где сказано о Боге, да? «Гнева нет во мне». Но, смотрите, гнева нет, имеется в виду вот той злости, которая есть у человека. Он говорит, у меня такого гнева нет, именно такого порочного, да. А теперь слушайте, гнева во мне нет, то есть я добрый, я хороший, как бы, да. Но если бы кто противоставил мне в нем, то есть в моем винограднике, волчцы и терны, да, терны, то есть сорняки, то есть если кто-то начнет возмущаться, начнет творить свои деяния вопреки тому, что я сказал, смотрите, гнева во мне нет. Но я против того войною пойду против него, выжгу его совсем. И смотрите, и гнева во мне нет. А дальше сказано, разве прибегнет к защите моей? И заключит мир со мною. Тогда пусть заключит мир со мною, я войной против него не буду идти, я его не буду выжигать. я же Бог есть любовь, и в то же самое время мы говорим, что и это не исключено, да? Кто-то может сказать, это было в Ветхом Завете, но я задаю вопрос, разве у Бога есть Ветхий или Новый Завет? Разве Он не один и тот же вовеки? Это у нас есть Ветхий Завет и Новый Завет. У Бога нет этих заветов. Бог есть Бог. И какой Он был в ветхозаветнее время, в зависимости от тех людей, которые считались Его народом, Он может точно таким же быть и в наше новозаветнее время, да? Мы ведь не раз почему-то, вот когда говорим, как-то так это в отрыве от реальной жизни. Вот мы рассуждаем иногда вроде бы и правильно. Мы говорим, Иисус Христос – агнец, который берет грехи мира, всего мира на себя. Правильно. Далее. Мы говорим о том, что Христос сказал, Бог отдал весь суд в мои руки, в руки Сына, да? Да. А что за суд? Далее. Мы говорим о том, что тот Христос, который сегодня призывает нас, придите ко мне, Он тот же Иисус будет судьёю и скажет, отойдите от меня в огонь вечный, уготованный вам от начала, от создания мира. Смотрите, тот же Христос, и Агнец тот же Христос, и Лев. Но опять-таки, смотрите, жизнь Христа такой достойный пример. Смотрите, Он был и Львом, но обратите внимание, как Он был Львом, как Он это проявлял. Заметьте, Он культурно не дал на голову сесть никому, да? Он культурно не подчинился никому, я имею в виду не то, что проявил там строптивый характер, а, ну знаете, есть люди, которые хотят зауздать человека, да, сесть ему на голову, впрячь в свою телегу, да. Он никому не дал, он никого и не обидел, и людям давал понять, что так не надо делать, да. Я хочу сказать, опять-таки, пример, ну, тут надо обратить внимание, в каком духе это было сделано. Христос заходит в храм, где торговля идет, да? Берет бич. Гнева во мне нет. Кто-то скажет, ну он же ж неправильно ведет, а я говорю, а почему никто не возмущался? Ведь все молча собирали свои деньги, ловили своих голубей. А священники делали вид, что они не видят этого. Никто в этом Христа не обвинил. Потому что все знали, что все идут на нарушение. На нарушение закона. Это я привожу вам примеры, да, вот такие вот жизненные, чтобы мы поняли, что у нас что-то в наших таких внутренних установках, в наших убеждениях есть какие-то перекосы. И от того, что у нас вот эти перекосы, мы зачастую иногда не знаем, что делать. Зачастую путаемся во мнениях и, как говорится, делаем одно, понимаем одно, а жизнь заставляет подумать по-другому и по-другому посмотреть на данную ситуацию. Значит, почему я вынужден говорить как бы об этом сегодня? Ведь нас однобоко научили, вложив в наше сознание убеждение, что мы созданы только на добрые дела. Да, я не хочу сказать, что мы не созданы на добрые дела. Мы на это и созданы. Но я хочу сказать, не на добрые же глупости мы созданы нашим Творцом. Ведь не всякая добродетель является добром на самом деле, исходя из результата, да. Ведь зачастую добродетель является порчею. А мы об этом не хотим думать, мы не хотим анализировать, хотя жизнь заставляет думать. А зачастую такая добродетель становится глупостью и даже преступлением. У нас бывает, как правило, две глупости. Либо безголово любить, либо ненавидеть в том же ракурсе, то есть точно так же строгость, власть без головы. Но чтобы и любовь, и справедливость досоединить в любви, но чтобы это было, будем говорить, одно целое. Вот нас этому не научили, а у самих зачастую бывает недостает ума, как это объединить, да. Но чтобы подумать, да, чтобы, я имею в виду, глупостей не делать, надо проявлять в каком-то конкретном случае любовь, или же в любви отказать, садить со своей шеи, или же наказать, об этом нас не научили, да? То ли умышленно нас не научили, то ли по глупости самого проповедующего и ограниченности его, да, но нас не научили. И мы говорим, вот мы приходим к Богу, мы познали истину. Когда доходит до жизни, я зачастую вижу, что, ну а какую мы бы истину познали? Ну, если 2300 вечеров и утро, то я хочу сказать, в семье у нас и по жизни у нас от этого пророчества не будет ни холодно, ни жарко. Это ничего не изменит. Если мы поняли истину о субботе, то я хочу сказать, ну и как она повлияла на наши отношения. Вот воспитание ребенка, вот отношения между мужем и женой, вот отношения между людьми вообще по жизни, да. И мы все время в каких-то таких непонятках, да. У нас вопрос, у нас какое-то такое противоречие между тем, как мы понимаем, и между тем, как жизнь нам объясняет, да. Так я хочу сказать, может, мы не познали этой истины, да? Может, нас так научили, что истина – это что-то такое абстрактное, оторванное от жизни. А я хочу сказать, истина – это то, что меняет нашу жизнь. Меняет и приводит к хорошему, нормальному результату. Жизнь, которая нас должна радовать. Если мы познали истину, то только такую жизнь мы должны иметь. Если наша жизнь – это сплошные проблемы, то я хочу сказать, да ничего, мы не познали. Это нам так объяснили, а мы так поверили. И я хочу сказать, то, что в жизни у нас вот много чего не понимаем, да, и много глупостей мы делаем, это все результат нашего нежелания думать, нашего нежелания наблюдать, размышлять, анализировать, о чем я в последнее время говорю и на что делаю ударение. Хотя Бог Духом Святым, да, или реальный жизненный опыт, к этому нас постоянно побуждают. Я имею в виду к этому, то есть к размышлению, задумайся, что ты делаешь. Ну вот нет этой привычки вникать в себя и учить, не заниматься с ним постоянно. И получается, что выводы, которые сами собой напрашиваются, выводы, которые жизнь порождает перед нами, и говорит, обрати внимание, жизнь-то противоречит тому, во что ты веришь, да? Вот это наша привычка не думать, что нас этому не научили. Получается, вот этот урок, вот эти выводы как-то уходят мимо нас, и мы никакого полезного поучения для себя не извлекаем из этого. И получается, мы не думаем, да, и творим то же самое. И я иногда так вот смотрю, что мы с завидным упорством и не там, где надо, продолжаем стоять в своей глупой вере. Вот нас так научили, мы так понимаем, мы будем стоять в вере. И я подчеркиваю, в глупой вере это никакая не вера, это никакая не истина. Это кто-то так объяснил и приучил нас глупо, безрассудно верить. Да. Что я еще хочу сказать по поводу того, что закон не отменен. Божья власть и Божья сила применима по отношению к каждому человеку, даже в новозаветнее время, да. Я хочу сказать еще такую мысль, что ведь суд Святого Духа, обличение Святого Духа, далее, наказания, какие Господь нам допускает, это вот болезни, страдания, смерть, стихийное бедствие, это же, я так скажу опять это слово насилие, да, это же необходимое насилие над человеком. То есть Бог таким образом заставляет человека задуматься. Помните, в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И я хочу сказать, никто же не отменял и такого стиха Римлянам 6:23, ибо возмездие за грех смерти. Хотя мы живем в новозаветнее время и говорим, Бог есть любовь, смерть ты никуда не денешь. И вы знаете в Библии стихи, что можно умереть в свое время, а можно умереть не в свое время. И возмездие за грех, то есть наказание, насилие над нами, нас лишают насильно, Бог лишает жизни. То есть смерть допускает, да? И заметьте, это власть Божья, это закон Божий этого требует, да? Это насилие над человеком. Но я хочу сказать, если мы выбираем преступление, то это насилие, в общем-то, закономерное. А вообще, дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем, да? Потом вы помните стих 89-й Псалом, 10-й стих, да? Псалом 89:10. Дней лет наших 70, а при большей крепости 80. Теперь смотрите. И самая лучшая пора их, этих наших дней жизни, да, труд и болезнь. Смотрите, а ведь болезнь — это удар в нос, это толчок в шею, в голову, думай. Это насилие. Конечно, я хочу сказать, Бог не дает нам болезни, мы их зарабатываем. Но Бог как любящий, как наши родители или как наша мама, да, могла бы позаботиться, чтобы мы не болели, чтобы мы и ели, и пили, и курили, и гуляли, и не болели. Мы же дети, как некоторые говорят Божьи. Бог разве допустит болезнь? А вот Библия говорит о том, что Бог и вынужден допускать. Вынужден таким образом шлепнуть нас, извините, по заднице или по голове, чтобы мы все-таки подумали. Теперь смотрите, вот Новый Завет, вот то, о чем мы сегодня будем говорить, да, смотрите, ведь тоже закон есть, который не дает, как говорится, права выбора человеку, да. Вы знаете, я сейчас прочитаю эти стихи, да, жена христианка должна молчать. Далее, у нее должно быть на голове покрывало, да, о чем вчера немножко мы так коснулись при вчерашней вечерней встрече, да. Вопрос возникает, разве это не насилие над женщиной? Разве это не унижение женщины, ну, будем говорить, при помощи Писания? Разве не Бог это сказал Павлу написать? Разве Павел это не написал? Написал, так что они тоже за то, чтобы делить людей на сорта и проявлять какое-то насилие, да? А теперь я хочу сказать, а разве это не действие, не требование закона во времена Нового Завета? Мы говорим, Новый Завет. Тем не менее, вот, пожалуйста, вот вам благодать. Мы, это я к чему говорю, что мы вот привыкли вот слушать в каком-то таком, знаете, эйфорийном настроении, не задумываясь. Вот той же церкви, где постоянно говорят, мы не под законом, а под благодатью, а жена да молчит. Ну, взяла бы жена, если бы хоть немножко так думала, а почему мы под благодатью, а мы под законом? И покрывало на голове, и рот закрыть. Это я к чему говорю, что мы иногда читаем и не замечаем, слушаем и не размышляем, и не появляются у нас мысли, и вопросы не возникают, да. Но тем не менее, это об этом свидетельствует Писание, да. И вот я прочитаю 1 послание Коринфянам 11.10. 1 Коринфянам 11.10. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею». Я имею в виду знак чьей власти? Власти мужа над нею. То есть я хочу сказать, это, заметьте, а если власть, то извините, тут уже я не говорю о том, что власть — это обязательно силой, да, как и закон. Закон имеет силу. Ты его нарушаешь — сила применяется. Не нарушаешь — закон имеет силу, но не применяется, да. И здесь покрывало на голове жены обозначает, является знаком власти мужа над нею, да? Жена должна понимать, что муж имеет право проявить какую-то власть. Поэтому она должна как бы эту власть уважать. Дальше. Есть такой стих притчи, 13 глава, 25 стих, да? И когда кто-то говорит, ну это с Ветхого Завета, я говорю, это не прообразный закон, это не иносказательное жертвоприношение, да? Это простая, житейская мудрость, записанная в Писании Соломоном. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Как бы жестоко ни выглядело, но я хочу сказать, и сегодняшняя реальная жизнь говорит. Кто не может ребенку сказать «нет», «не дам», «не куплю». Кто не может, когда ребенок упал на пол или на асфальт и бьется головой в истерике, и если не купишь, то я тут, как говорится, чуть ли голову себе не разобью, и мозги на асфальт не выпадут, да? Если мать не может сказать, разбей себе голову, но я тебе сказала, что на твой каприз я не отвечу, ничего тебе не куплю, повернулась бы и пошла, да? То я хочу сказать, значит, она, если она любящая, и встань, и я тебе куплю, только не падай, не бейся головой, я тебе все сделаю, заказывай, да? Если она этого вот так будет делать, она ненавидит сына, ненавидит дочь. И это никто не отменял. А кто любит, ну, имеется в виду сына или дочь, тот с детства наказывает ее, но не имеется в виду, наказывает без дела и по делу и без дела. Когда надо, когда ребенок этого требует, то есть наказание – это же насилие, это же закон, это же власть наша родительская, да? И заметьте, эти стихи точно так же, как в Ветхом Завете были действенными, они точно так же действенны и в новозаветнее время, потому что это не прообраз и не иносказание. Теперь, если мы говорим о законе, о заповеди какой-то, да, вот о том, что вот закон может быть применим и по отношению вот к членам семьи, только я сейчас уже вам уже сказал, говорю, я же не абсолютно говорю, закон как попало и кем попало, в попад и не в попад. Нет, только в рамках того, о чем мы сегодня с вами говорим, в рамках божественной морали. Только и не больше, да. Так я говорю, если мы говорим о законе, о заповеди, то мы должны говорить и о законодателе. А если мы говорим о законодателе, то мы должны говорить и о власти, потому что закон, законодатель имеет власть какую-то, а имеет власть это и право законной силы, применение силы, да, законное. И я думаю, что уместно будет прочитать и Римлянам 13 глава с 1 по 5 стих. «Всякая душа да будет покорна», то есть опять заметьте, насилие кого-то над кем-то, да, «покорна высшим властям». Каким высшим? Ну, мы привыкли в основном, что речь идет о государственной власти. А я такое хочу сказать. А божественная власть – это не высшая? Высшая. Покорность нужна божественной власти? Да. Бог что-то сказал нам? Да. Исполнять надо? Обязательно. А если мы говорим, это не тот завет, это отменено, то не, так, не такой перевод, я хочу сказать, мы должны подумать, покорны ли мы. А теперь смотрите. А еще такое хочу сказать, высшая власть. В школе это директор, зауч, учительница для ученика, да? Для учительницы власть директор, зауч. Далее, смотрите, в армии это начальник, офицер, генерал. На работе это директор предприятия, или там предприниматель, или владелец, или собственник предприятия. И в семье это же власть. Это отец и мать для ребенка. А для ребенка, для жены – это Богом установленная власть, это муж. То есть Библия четко нам говорит, что всякая душа, в зависимости, где находится, там есть какие-то более высшие, чем я, власть, да, и я должен быть покорен. И дальше сказано, ибо нет власти не от Бога. Здесь речь не идет о том, что всякая власть, и гитлеровская, допустим, да, там, и сталинская, все от Бога. Именно тут речь не о Гитлере и не о Сталине, а речь идет об институте власти, что везде должен быть орган управления, должна быть власть, должно быть какое-то начало везде. Но начало должно быть разумное, как Бог, справедливое, как Бог, любящее, как Бог. Сама власть такая должна быть. Так вот, любая власть, включая и семейную, от Бога. Существующие власти все от Бога установлены. Посему противящиеся власти, неважно на каком уровне, жена, возмущающаяся властью мужа, дети, возмущающиеся властью отца и матери, да, там рабочий, возмущающийся начальником на работе, там граждане страны, там президентом и так далее и тому подобное, да. Ну, я имею в виду, если эта власть, конечно, тоже нужно оговорку сделать в пределах разумных каких-то, да, проявляет себя, что такие люди сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны. Обратите внимание, это в Новом Завете написано. И страшны начальствующие. И сказано, страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Рецепт простой. Хочешь, чтобы она не проявляла власти и насилие над собой? Хочу. Хочешь, чтобы она тебя не наказывала? Хочу. Хочешь, чтобы она была добрая? Да. Делай добро и получишь похвалу от нее. она не только должна наказывать, она должна еще и похвалить, и как-то оценить, и наградить. Заметьте, это тоже входит в прерогативу власти. Ибо начальник, какой бы ни был, как я сказал, есть Божий слуга. И отец семьи, тем более, если семья верующая, это Божий слуга. Тебе на добро, и детям, и жене. А родители, муж и жена, отец и мать, Божьи слуги тебе, дети, вам, дети, на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он, Божий слуга, не напрасно носит меч. Обратите внимание, носит меч. Это наказание, это насилие, это закон. Вопреки тому, что мы привыкли только вот благодать, только любовь и больше ничего, да? Он Божий слуга, слушайте, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться, это уже насилие над собою, да? Не только из страха наказания, но и по совести. Это Римлянам 13, 1 по 5. Еще одно такое место, первое послание Коринфянам, 14 глава, 33, с 33 по 35 стихи, да? Потому что Бог не есть Бог неустройства. Обратите внимание, где неустройство? Там, где демократия. Я некрасиво говорю, но я часто говорю, не демократия, а дерьмократия. Бардак. Там, где нет начала. Обратите внимание, вот Бог сотворил нас по образу, по подобию своему. Ведь у нас же есть тоже устройство внутри. У нас ведь есть тоже внутренний руководитель. Поступайте по духу. Голова. Всему голова. Ведь голова должна управлять. Все остальное должно подчиниться. Вот вам и заповедь внутри человека. Вот он и закон, можно сказать, заповедь и закон. Вот она и власть. Вот и этот разум, Божий слуга тебе на добро. По этому принципу и в семье, я сейчас говорю о том, что нравится, не нравится, другой разговор. Я говорю сначала о том, как оно должно быть. И это написано в Писании, и этого никуда не денешь. Значит, смотрите. Потому что Бог не есть Бог неустройства, то есть беспорядка, извините, бардака, где вот так, извините, вот где что и как попало творится, да? Но мира, порядка. И теперь слушайте, так бывает во всех церквах у святых. Как можно без головы мир и порядок иметь? Без головы. Вот посмотрите, муравейник, да? Нам кажется, вот суета муравьиная, да? А ведь если быть внимательным, вы посмотрите, что никто там не болтается и никто не крутится по кругу. Все куда-то, кто-то в каком-то направлении, кто-то, каждый муравей с каким-то заданием куда-то ползет. Что-то тащит. У каждого есть свое дело. Посмотрите в улей, там есть пчеломатка. Среди муравьев там есть начальник. Даже когда мы читаем, говорим, саранча, у саранчи нет начальника, но выступает она стройно. Но я говорю, есть какое-то единое начальство у той же саранчи. И от кого-то оно исходит. Кто-то из саранчи первый начинает и подает сигнал. Возьмите любое стадо диких животных, там есть глава. Возьмите лев, там есть прайд. Прайд львиный, там есть лев, начальник. Так вот, смотрите, значит, я еще раз повторю, 1 Коринфянам 14, 35, 33 по 35, значит, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Дальше. Жены ваши в церквах, да молчат. Я сейчас просто читаю стих, да, пока не говорю, почему, зачем, да, мы потом будем об этом говорить. Пока просто как бы текст, который говорит, смотрите, вот он опять закон в Новом Завете, да, конкретно для какой-то большей половины церкви, да, закон. И закон, который не выражен в таком, ну знаете, в пожелательном настроении. Хочешь – исполняй, хочешь – нет. Закон выражен однозначно. Жены ваши в церкви, заметьте, сначала стих я прочитал, «Бог не есть, Бог не устройство, но мира». Так бывает у всех церквах святых. Поэтому, чтобы неустройства не было, жены ваши в церквах да молчат. Почему к женам это как бы обращается, да, вот, а почему про мужчин идет речь? Вернее, не идет речь, да. Жены ваши в церквах да молчат. Ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении. Как и закон говорит, обратите внимание, как и закон опять говорит. Какой закон, который отменили? А почему он говорит? Почему Павел делает ударение, как и закон говорит, а я хочу сказать, а в каком законе это написано, что жены вот, должны быть в таком положении? В десятисловном об этом не написано. А есть закон, да? Ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Дальше. Если же они хотят чему научиться, то есть, ну это не то, что вот, как говорится, замолчать, и не сказать, и не спросить, и не понять, типа, закройся, да? Смотрите, если же они хотят чему-то научиться, это неплохо, это хорошо, это поощряется, только чтобы не было неустройства и беспорядка в церкви, пусть, обратите внимание, спрашивают о том дома, в домашней простой обстановке, когда... Нету множества людей, которые хотят слушать, а кто-то своими вопросами перебивает, допустим, да, или отвлекает. Пусть спрашивает о том дома у своих мужей. Ибо неприлично, тоже вот обратите внимание, прямо скажем, неприлично жене говорить в церкви. Ну, казалось бы, ну что такого неприличного в том, что жена говорит в церкви? А я просто так сейчас, ну, приведу там пример такой, чтобы вы поняли, что такое неприлично. Ведь иногда бывает женщина, но, к сожалению, и мужчины такие бывают, это тоже не исключение, да? А я хочу задать вопрос, встает, ну идет собрание, идет какая-то мысль. А я хочу задать вопрос, а почему это так? А зачем ты это говоришь? Ну разве это прилично вообще так вести, да? Далее, а если человек говорит все время цепляясь, копаясь, то я хочу сказать, ну вот видно, что человек не слушает, а просто слушает с целью находить какие-то противоречия, там спорить. Я сейчас не говорю о том, всегда ли проповедь правильная, но я говорю, есть же какие-то правила приличия, что красиво, что свойственно разумному человеку, что нет, что уместно при всех сказать, что неуместно, да? Далее, в каком тоне это сказать, в какое время, далее, нужно или не нужно, сам ты уверен в этом или нет, чего ты возмущаешься, как бы, понимаете, почему это неприлично, что если... Идет перебивание просто во время собрания, да, но это уже неприлично по отношению к тому, кто говорит. Это неуважительно, да. Далее, если возникает какая-то смута и спор, то я хочу сказать, это неприлично, да. Если в это ввязываются еще такие возбужденные люди, но это уже не то, что неприлично, это позорно. Поэтому, чтобы был порядок, вот кто понимает чувства, толк, знает расстановку, кто степенный, вот написано, кто епископ, то желает, то доброго желает. Но чтобы быть епископом, чтобы управлять, то самому нужно быть устроенным и мирным, порядочным, благочестивым и беспорочным человеком. Тогда, пожалуйста, вот ты власть, вот тебе право говорить, да? А если кто-то, и там написано и про жен, какие должны быть, что и жена должна быть вот такая, 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 а не такая рассякая, допустим, да? И поэтому, заметьте, позволительно, я уже, извините, так хочу сказать, степенному, обдуманному, взвешенному, трезвому, здравому, умному человеку. И я хочу сказать, это разумно, иначе, что, если собрание, где кто что хочет и как хочет говорить, который говорит не по делу, а вызывается только споры, то я хочу сказать, зачем такая церковь, зачем такое собрание? Кому оно надо? Кроме раздрая, кроме разногласий и споров, ничего не возникает. Так вот, смотрите, я прочитал 14 главу с 33 по 35 стих 1 послания Коринфянам, да? А теперь смотрите, что в 37 сказано. Если кто почитает себя пророком или духовным, вот всем же нам кажется, что, ну ладно, мы не все себя пророками почитают, но духовными же себя почитают, то есть такими разумными, здравыми, в вере, да. Если кто почитает себя, я уже пропущу пророком, да, а оставлю только одно слово, духовным. Если кто почитает себя духовным, то есть таким разумным, зрелым христианином, тот доразумеет, что я пишу вам. То есть разумный человек, он понимает, что это все нормально и все разумно. Ибо это заповеди Господни. И вы помните там, да? А там выше пишется о том, что когда пророчествует, там, когда кто-то там говорит, то по одному должен быть порядок. Но когда все начинают, и там написано, что, обратите внимание, в этой же главе, 1 послание к Коринфянам 14 главы, что пророки пусть говорят двое, много трое, больше не надо. И то порознь. Почему порознь? А чтобы можно было слушать. И прилично иметь вот эту очередность, прилично подождать одному другому, другого, да, пока тот скажет, чтобы не говорило двое или трое, не дай Бог, все собрание вместе, на языках иных, хоть и по-русски, но все наперекор друг другу, да? Потому что никто ничего не поймет, никто ничему не научится, а для туда приходит чему-то научиться. Так вот, кто духовный, он понимает, что и пророкам непозволительно, извините, вот так болтать в попад, не в попад. Что пророк должен понимать, и что он хочет сказать. Далее, кто сейчас говорит, и что нужно подождать, и что нужно выслушать, и что не нужно перебивать. И помните там такое выражение? Там сказано такие слова. Ибо духи пророческие повинуются пророкам. Что значит повинуются? Духи пророческие, то есть те мысли, которые появляются в сознании пророка, они, извините, я там, когда говорил на эту тему, я приводил такой пример, ну опять некрасивый, да, но точный, что это, извините, не диарея, которую нельзя удержать и нужно бежать срочно в туалет. Если меня распирает, если я начинаю не уважать говорящего, если я начинаю перебивать, встряю, делаю смуту, говорю одновременно с другим, то я хочу сказать, ты не пророк. У тебя диарея. Извините, есть такое выражение, словесный понос, слышали, да? Поэтому я что хочу вам сказать? Что, смотрите, все должны говорить по очереди, да? Не перебивая друг друга. А для того, чтобы говорить по очереди, чтобы дождаться, не перебить, спокойно выразить мысль, то я на что хочу обратить ваше внимание, то заметьте, мы должны быть духовными, мы должны быть степенными, да? И зачастую, когда женщина, бывало, заводится в собрании и не может удержать, вот она начинает говорить, ее трудно остановить, потому и написано, что неприлично говорить. Неприлично и мужчине говорить, который, извините, который в базарную бабу превращается. Извините за это выражение, да? Так вот, возвращаемся к нашей теме, да? Значит, если кто почитает себя духовным, тот разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А дальше написано, я это просто не зачитываю, да, что «а кто не разумеет, пусть не разумеет». Ну, так я хочу сказать, так этот будет возмущаться и будет недовольным, что мне рот закрывает. Я говорю, так извини, ты же другому закрываешь рот, ты перебиваешь, ты не даешь сказать. Так вот смотрите, разве, вот мы сейчас тоже прочитали о том, что тоже есть закон. И вот смотрите, в частности женщине вот как бы написано, вот, что вот так, такое, такой закон, такое постановление, да? И мы вот говорим о том, что вот божественные институты власти, которые издают законы и требуют их исполнение, да, они существуют и в новозаветнее время. И такие Божьи институты, как закон и власть, разве не предусматривают необходимости и соблюдения каких-то норм поведения? И разве они не требуют применения разумного и необходимого насилия над преступником? Ну, я пример приведу. Почему должен в собрании быть тот, который, ну, будем так говорить, дает право голоса поочередно разным людям, который вовремя может остановить там, ну, ненужный спор, да? В этом есть необходимость, потому что без этого нельзя жить. Далее, я еще что хочу сказать. Если говорить библейским языком, скажите, несение креста, умерщвление, порабощение, усмирение нашей плоти, разве это не насилие над собою? Только хочу обратить внимание, это насилие над самим собою. И заметьте, если мы проявляем насилие над собою, применяем заповедь, принимаем совет Божий, Божьей власти, да, распинаем свою злую неуемную похоть, свой необузданный нрав, если мы применяем по отношению к себе насилие, скажите, власть божественная, власть человеческая, будет ли проявлять насилие над нами? Ведь заметьте, кому закон применяется? Мы читали с вами недавно из первого послания Тимофея, да, что закон положен непокоривым, блудникам, убийцам, возмутителям, да. Заметьте, закон положен непокоривым. Если ты покорный, закон не положен. Он есть, он существует, он не отменяется. Но так как ты его проявляешь, исполняешь, он не имеет к тебе никаких претензий, и он не вправе тебя никак наказывать и даже говорить о своем существовании. Если мы не применяем по отношению к себе закона, насилия над собой, я опять говорю, разумного, да, полезного, нужного, необходимого, то тогда извне начинается насилие. Бог нас может болезнью останавливать, бедствиями стихийными может останавливать, трудностями, проблемами, проклятиями может нас останавливать за то, что мы сами себя не останавливаем. Помните, да? Если бы мы сами себя судили, это из первого послания к Коринфянам 11 главы, там, где речь идет о вечере. Если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы с миром. Если бы сами себя судили, то не были бы судимы там. Если бы мы сами себя наказывали, то не были бы наказываемы Богом. И там написано, и болеем, и немощны, и немало умирают. Заметьте, насилие, да? За то, что не хочешь над собой насилия, зато будут над тобой насилие. А мы ведь привыкли говорить, что мы благодатью спасаемся, крест не надо нести, любовь Божья, да? Благодать кругом. А порок-то он остается, он же сам-то не уйдет. Благодать, если мы скажем, благодать для нашего порока, не косить сорняк, не полоть на огороде, так он же заполонит весь огород. Тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы такие вещи понимать. И я хочу сказать, применять насилие над своей плотью – это не библейское новозаветнее пожелание, а прямая обязанность христианина. И только из-за того, что мы не применяем этот закон, только потому, одни говорят, что он отменен, другие говорят, что не отменен, но над собой усилия люди не хотят применять. К себе не хотят приложить это усилие, чтобы обуздать свою плоть, хотя об этом весь Новый Завет говорит. Никакая благодать не отменяет никакого закона. Благодать только усиливает действие закона, доводит до ума, до сознания, до понимания необходимости исполнить этот закон и объясняет, почему его надо исполнить. Чтобы ты осознанно это с радостью делал. Ну, а теперь вот мы как бы коснулись там таких моментов тут, ну, в общем, да. А вот сейчас я уже хочу с вами поговорить конкретно вот о нашей теме, да. Здесь будут и вопросы, в основном житейские, семейные подниматься, да, проблемы какие возникают. Тут конкретно мы будем говорить сейчас о женщинах. Конкретно тут уже мы затронем проблему, потому что семья – это все вместе, это все связано, повязано, да. Мы будем говорить и о детях, и о воспитании детей, и о роли семьи, и о роли авторитета в семье, то есть об авторитете мужа, да. Мы будем говорить об этом, и будем не просто говорить, да, вот это плохо, вот это хорошо. Мы будем говорить, что мы делаем далее, почему мы делаем, чем это заканчивается, к чему это приводит, да. Чтобы потом мы не говорили, не знаю, почему у меня такая судьба. Судьба наша, в принципе, в наших руках. Что сеем, то и жнем. Другого ничего ждать нам не приходится. Закон есть закон. Что посеял? Посеял гречку, гречку будешь жать. Посеял сорняк, сорняк и пожнешь. Другого не бывает. Даже по молитвам и по вере большой. Так вот, что я хочу сказать по поводу... Сейчас мы коснемся вопроса конкретного. Да? Вот эта заповедь, почему женщине нельзя... непозволительно говорить, тем более учить. Я должен еще раз напомнить мысли, о которых мы уже говорили не один раз. Я говорил о том, что, смотрите, мужчина и женщина имеют немножко не схожую природу, да. Вы помните, да, я хочу напомнить вам эту мысль, да, из Елены Уайт, она очень умно на эту тему говорит, и тут нельзя об этом не вспомнить, да. Она говорит в книге «Патриархи и пророки», буквально там первые главы, где речь идет о создании, сотворении Богом человека. И там сказано, что мы сотворены по образу, по подобию Божию. Там объясняется, что такое образ Божий в нас, как бы, да. Что Бог сотворил человека и разум сделал главенствующим в человеке, что никак разум управлял естеством человека при его сотворении. Никакая похоть, никакая необузданная страсть не могла вырваться из-под контроля, да, и даже и не было это еще страсти, потому что человек только был создан и не развил в себе этих страстей. Но я что хочу сказать, уже говоря нашим языком таким, да, что никакая похоть, никакая страсть не доминировала никогда над разумом. Поэтому человек не делал глупостей, был сотворен на добрые дела, такова природа была, когда Бог сотворил человека. Разум главенствовал, разум управлял всем человеческим естеством. Дальше напишет, что грех вошел в мир благодаря тому, что впервые во Вселенной человек впервые руководствовался в жизни не рассудком, а похотью, желаниями, чувствами, сердцем. Это все одно и то же, да? Там помните, сатана так рассказал, что написано, плод стал вожделенным, то есть желанным. И она поддалась, Ева поддалась чувству, желанию, взяла, сорвала и ела. А потом, ну, как говорится, чтобы ни одной, как говорится, погибать, най мужу, най ты съешь. И он, как обреченный, уже съел. Так я что хочу сказать? Она говорит, Елена Уайт, что такое восстановление утерянного образа Божьего? Она говорит, раз страсти должны быть опять обузданы, должны перейти в полное подчинение разума, рассудок должен вернуться на свое главенствующее, руководящее положение, и это будет восстановление утерянного образа Божьего. Вы помните, что в Библии написано, что человечество сгнивает, разлагается от чего? От похоти и страстей. Об этом, в частности, второе послание Петра, там, где о лестнице Петра, да, там об этом сказано. Разлагаемся, гнием в похотях и в страстях. Ибо все, что в мире, смотрите, похоть плоти, похоть очей, заметьте, похоть и гордость житейская. И я что хочу сказать, что женщина в силу того, что первая допустила похоть, первая уступила требованию закона, требованию разума, да, она первая как бы в это неприятное дело попала, да. И Бог сказал отныне, вот тогда Бог сказал, что муж будет господствовать над тобой. У тебя будет влечение, но он будет господствовать. Ты вот заразилась, ты внесла бациллу в этот мир. Ты первая как бы заразилась этим. Ты как бы бацилла-носитель, да? Поэтому вот те чувства, которые тебя подвигли на преступление, на вот это в саду Едемском, да, когда ты взяла запрещенный плод. Вот это же сердце, вот это же желание, вот это же необузданное сердце будет зачастую тобой руководить. Но ты должна будешь с этим бороться. И муж будет тебе в помощь в этом деле. Да? Поэтому не ты будешь главенствовать, потому что ты чаще будешь ошибаться. Природа твоя такая, ты сама сделала этот выбор, и ты не потому, что Бог несправедлив, не потому, что Бог захотел тебя унизить, а мужа возвысить, не потому, что Бог за неравенство полов. Заметьте, когда не было греха, об этом не было разговора о неравенстве полов и о том, кто за кого выходит замуж и кто главный. Все было нормально. Все было в безвластии, потому что Бог, живущий в сердцах и Адама, и Евы, был той властью, и каждый руководствовался этой властью. Но когда кто-то пошел на нарушение Божьих предписаний, вынужден был подпасть под закон. И тут уж, как говорится, хочешь, не хочешь, тут нет, нельзя поднимать разговор о несправедливости Божьей. Бог, да, вот так сказал женщине, что ты будешь в подчинении, и муж будет господствовать над тобой. Вот та заповедь, вот тот закон, который еще начался в саду Едемском, когда еще не было Ветхого Завета, как кто-то говорит, там закон Моисеев, это закон, это отменено, это Ветхий Завет, допустим, да, это было еще в раю. Не было Моисея и не было вообще еще никого. Уже тогда Бог сказал, отныне будет вот так. Мужу он тоже там сказал, за то, что ты ел, будет проклята земля и проклята твоя жизнь, за то, что ты, ну хотя бы ты удержался, ну так как ты тоже пошел этим путем, ну и у тебя будут беды, и тоже немалые, да? Так вот, смотрите, в силу вот этой природы, в силу того, что женщина более эмоциональная, более заводная, извините, менее рассудительная, я этим, что хочу сказать, я не говорю, что есть отдельные женщины, такие экземпляры, которым и мужчины в подметки не годятся. Есть, но это исключение. Да и среди мужчин тоже это исключение, да? Редкие экземпляры такие, да? Что в силу того, что женщина более эмоциональная, более нерассудительная, легко загорается, легко возмущается, легко радуется, часто всему верит, часто можно ее обмануть, обдурить, развести как хочешь, Бог сказал, для твоего же блага я тебе даю мужа, и ты будь добра, будешь замужем, не впереди. Спросишь у мужа, хочешь что-то сделать, посоветуйся. Не делай ничего сгоряча, и тебе же, для твоего же блага, я даю тебе такую заповедь, и ты будешь счастлива. Нет, извините, уже так скажу, не хватает своего ума, ну, воспользуйся умом другого человека, в данном случае мужа, и мужу будет хорошо, и тебе будет хорошо. И ситуацию можно исправить. Конечно, я хочу сказать, здесь уместно это сказать, а если муж, это, ну, как бы, глуп, неправ, я хочу сказать, ведь раньше проявлял инициативу мужчина, когда надо было жениться, да? Ведь раньше это родители делали, это решали этот вопрос, а не дети, у которых еще не хватало того жизненного опыта, чтобы сделать правильный выбор для будущей супружеской жизни, да? Время поменялось, сегодня женщина инициативу проявляет по поводу выбора мужа. Так вот я хочу сказать, какого выбрала, а потом, когда говорит, что он глупый, так я хочу сказать, что брала, то и носите на здоровье. Но я сейчас не об этих деталях буду говорить, да. Я сейчас просто говорю сейчас о том, что, в общем, мужская природа, она превосходит женскую по части большего присутствия ума. Чисто в природе мужчина менее сентиментальный. Мужчина более обдуман. Конечно, не всегда и не во всем, но все-таки общая тенденция мужская в плане рассудительности стоит выше женской. Поэтому Бог когда-то не во зло, не как бы для дискриминации кого-то, кем-то, да, для блага той же женщины, для блага того же мужчины, который будет жениться, установил такой закон, и если бы мы понимали необходимость, правильность и справедливость этого закона, если бы мы не возмущались этим законом, то я хочу сказать, сколько бы бед можно было в жизни избежать. Но, увы, как говорится, мы сказали Богу «нет», мы сказали «хотим жизнь не так, как ты сказал, а как нам нравится», да, ну и отсюда, вы сами понимаете, пошли проблемы, да. И сейчас я уже приступлю к конкретной, так будем говорить, практической семейной жизни, конкретно будем говорить о женской нелегкой судьбе, почему она такая судьба, почему она у женщины именно такая, ну, я хочу сказать, у мужчины автоматически получается та же самая судьба, да, у детей-то та же самая судьба, поэтому я буду говорить именно о том, почему Бог дал такой закон, такую заповедь, почему эта заповедь имеет место в Новом Завете. Начну с того, что, допустим, в семье там родилась девочка, да? Вы, наверное, обратили внимание и по своей собственной жизни, по наблюдению за другими людьми, наверное, обратили внимание на то, ну вот если мальчик и девочка в семье, то зачастую так, ну, мальчик, ему можно и по попке там дать, мальчик, там, он мальчик, он мужик будет, там, а девочка, не, ну это же девочка. Я сейчас не к тому говорю, что кого бить, кого не бить. В Библии нет такого там, вот того бить, этого не бить в зависимости от пола. Нет. Наказание, там, это не обязательно битье, это может быть и в другом виде, но я хочу сказать, хоть мальчик, хоть девочка. Но почему-то начинается, что девочка, ей вроде как бы поблажка. Далее, мы ее больше лелеем, она же девочка, она же женщина будет, она же будет мамой, ей же нужно будет женственность, ей же будет нежность, она же не должна быть солдафоном, она же не должна быть грубой. Вроде бы все просто и понятно. В принципе, я хочу сказать, да, такая она и должна быть. Но я хочу сказать, зачастую инициатором этих разговоров является мама. Зачастую эта мама, говоря вроде бы правильные вещи, начинает лелеять, начинает ее украшать, как новогоднюю елку, начинает ей прическу какую-то делать, одевать какое-то платье, спрашивать, ей это нравится, не нравится, начинает из нее какую-то куклу Барби потихоньку делать. Она не понимает, что вред творит, да? Но я что хочу сказать, она, самое интересное, она, будучи сама мама, комком чувств, она это делает в чувствах, не рассуждая, не проявляя, как мы вчера говорили, интуицию или пророческий дар на будущее, не замечая, что с девочкой происходит, с доченькой что происходит, в кого она превращается. Мама зачастую украшает, я говорю, как новогоднюю елку, радуется, пестит, балует. И говорит, она девочка, и ее, как говорится, и защищает, и покровительствует, да. Потом, ну, девочка растет, естественно, она это все воспринимает, понимает, красуется уже девочка. Мама зачастую еще говорит, что она красивая. Нет-нет, тут еще такие разговоры, что ее мальчики будут любить. Ну, девочка бы еще не додумалась, но тут уже, как говорится, информация подана, да, для размышления. Она же девочка. Когда говорит, тот муж тот же говорит, ну хватит уже, смотри, она уже вот такая становится. А что, жестокость она, ну жена зачастую отвечает, что жестокость надо проявлять к девочке. Ну вроде бы нет. Ну и не баловство же, заметьте, любовь это не баловство. Любить это не значит баловать. Любить это может быть и пожалеть, но и не баловать. И дать, и угостить, и наградить. Но и не потакать, и не потворствовать, и не подмазываться, и не шестерить. Это и не превращаться, любовь это не значит превращаться, когда мама разговаривает каким-то таким детским, лепит детским разговором, знаете, вот шестерочным. А если ты будешь там, знаете, в таком духе, что мама превращается из власти, хотя не то, что превращается, она зачастую и не была никогда властью. Она просто превращается в какой-то придаток. Теплый, хороший, нежный, сырьевой, да, придаток ребенку. Девочка все это воспринимает. Я хочу сказать, у нее еще головы нет. Она сплошной комок эмоций. А мама тоже сплошной комок эмоций. Поэтому все в эмоциях проявляется, никаких выводов не делается. Девочка воспринимает это как бы, что она красивая, что за ней мальчики будут бегать, да. Она уже начинает, в общем, проявлять интерес к тому, во что одеться, как одеться, там, какая прическа. Она уже любит перед зеркалом стоять, она готовится, нравится мальчикам. Это судьба у нее такая уже начинается, да. А мама смотрит, она маленькая, она вырастет, она поумнеет, она ума наберется там к 18 годам. Да, к 17 не будет ума, а у 18 она вот возьмет и наберется, когда забеременеет. Тогда бывает, что ум появляется, да. Но я что хочу сказать. Девочка подрастает. Если все жили для нее, а я хочу сказать еще и такое, что вы обратили, наверное, внимание. Ребенка кормят. Вот с детства, он уже маленький. Даже, я говорю, порча начинается с того, что ребенок заплакал, мама тут же подбежала. А папа говорит, пусть поплачет, ничего не случится. Ой, ты жестокий. Мама бежит, это все в эмоциях. Папа, я не знаю, там, на каком основании, но более, наверное, рассудок говорит о том, что не надо бегать. Ты видишь, только отошла, она уже кричит. Вы замечали, что папа не станет с погремушками стоять и целый день прыгать над ребенком с этим оркестром из барабанов и всяких тарелок, да, звенящих, чтобы девочка не плакала. Папа не станет. У него что-то в природе такое, так, перекричит и успокоится. А мама тут же, или бабушка еще подбежит. Вот, жестокие мужики, у них вообще сердца нету. Как плохо, что у них сердце хорошо, кто-то, мужик говорит, хорошо, хоть у вас по три сердца у каждого. И вот они стоят, и присыпают, и на руки берут. Я не говорю о том, что не надо на руки брать, но я хочу сказать, когда мы берем на руки, и ребенок привыкает, и потом начинает кричит, не от того, что ему плохо, а от того, что ему плохо, я имею физически, от того, что ему плохо, что его на руки не взяли. Ребенок начинает кричать, мама бегает все время на руках его, подкидывает, потому что она вот начинала бегать, и она не задумывалась. У нее же материнский инстинкт. Закричала, подбежала. У ребенку несколько месяцев, ума нет. Но она поняла, я закричала. Это, как говорится, как говорят, на подсознании, да? Ребенок понял. Закричала, прибежали. Прибежали, грудь дали. Грудь дали, на руки взяли. Поговорили, приятно. Ну, дали грудь, покачали, ушли. Слушайте, а я хочу еще. Опять начинает кричать. Мама опять бежит. Папа опять говорит, ну что ты бегаешь? Да ты только что покормила. А может у нее пучит? А может у нее желудочек болит? Папа говорит, ну посмотри, вот беру на руки ребенка. Смотри, не пучит? Это тебя пучит. Клизму сделай. Вот ты грубиян. Дальше смотрите. Опять ребенок кричит. Папа говорит, да успокойся. Вот смотри, я взял на руки, она перестала плакать. Значит, не пучит. Вот положил, опять пучит. Видишь, да? Мама бежит. Ну, значит, если не пучит, то значит, зубки режутся. Папа опять берет, говорит, ну на, взял на руки, смотри, зубки перестали резаться. Положил, опять зубки режутся. Беру, опять зубки не режутся. Положил, опять режутся. Показывает, смотрите, мужчина. Женщина все равно бежит. Ну, потом ансамбль песни и пляски над ребенком. Там и поют, там и пляшут, там и погремушки, там и что хочешь, там и руки. Там уже ребенку надо, чтобы она успокоилась, надо грудь дать и целую ночь лежать с ребенком. Папа уже смотрит, что он тут уже лежит где-то сбоку припеку. Уже мама с ребенком. Папа в стороне. Естественно, мама не слушает. Папа недовольный. Почему? Потому что делается что-то глупое. Пусть мужчина иногда бывает что-то не объяснит вот так словесно. Иногда может объяснить. Но он понимает, что глупость, порча наводится на ребенка. Да? Теперь, вы видели, чтобы вот мама садит кушать. за папу, за маму, там, за бабушку, нас кушай, нас кушай. И заметьте, сам тон добрый, любящий, глупый. Почему мы упрашиваем? Ребенок понимает, что надо это упрашивать. Ребенок начинает голову в сторону воротить, хоть девочка, хоть мальчик. Мама начинает, ну нас ешь. Ладно, ну не хочешь это, кашку, на тебе клубничку. А, клубничку не хочешь, вот на тебе пирожное. Я хочу сказать, папа сказал, что ты делаешь? Папа сказал, не хочет кушать, встала из-за стола и пусть идет гуляет. Как же, ребенок растет, организм растущий, кушать надо, папа из-за стола. Опять любви нету. А папа понимает, что уже нету той пищи, которую еще никто не вырастил и никто не придумал, чтобы ребенок еще чего-то не хотел. И заметьте, это мама в своих эмоциях, кормя и переживая, развращает аппетит. Что ребенок начинает харчами перебирать. Все невкусно. Да, я говорю, да просто пропустите завтрак. И я говорю, на обед съест все и даже не солоно будет хлебать. И папа не будет стоять упрашивать. У него нету этого в природе. Папа так сказал, не хочешь кушать, встала за стола и пошла гулять. Все. А мама будет упрашивать. Дальше. Девочка или там мальчик упадет на пол. Вы видели, что папа стоял, ну встань, ну я тебя прошу, вот таким тоном. Папа взял и сказал, ну встал быстро. А не встал, снял ремень, вытянул со штанов, взял, шмыганул один раз. И все, у ребенка болезнь психиатрическая на всю жизнь прошла. А мама ж стоит, вот ты ребенка ударил, ребенку больно. Он говорит, а мне вот это не больно, вот это смотреть на вот этот вот бардак семейный. Мне не больно? А тебе не больно, что ребенок всю жизнь бьется головой о пол? А это не жестокость над ребенком? А заметьте, а мама будет стоять и упрашивать, а ребенок не будет переставать плакать. А ребенок будет, мама начнет говорить, а я тебе куплю то. А ребенок перестанет плакать и сказать, еще купи вот то. Она говорит, да папа, мама тебя любит. Обратите внимание, что мама целует ребенка только за то, что он ребенок. Что это не награда, что это просто, извините, нечего маме делать. А ребенок понимает, что если я ничего не делаю, капризничаю, не ем, харчами перебираю, плохо сплю, требую, а меня целуют, значит, я вообще какая-то такая красавица или такой красавец. Заметьте, папа этого делать не будет. Папа присыпать не будет, заснет и сам. Еще так заснет, что 3 дня не проснется. Лишь бы папа только не лег спать рядом. Вы понимаете, да? Почему-то, когда папа, ребенок кушает, когда папа, у него нет приступы эпилепсии, он на пол не падает головой и не бьется, когда папа, он спит, когда папа, он хочет делать уроки, когда мама не делает уроки, в носу ковыряется. Папа подошел, говорит, что не решается задача помочь. Нет, папа решается и быстренько сидит, решает. Когда мама, ребенок сидит недовольный, задача плохая, учительница плохая, мама сидит тут песню свою включает, диск вставляет, что какие программы сложные, какие учителя немилосердные, сколько детям задают, это все при детях. Ребенок слушает, и значит я прав, значит зачем учиться у глупых учителей, зачем эти неразрешимые задачи решать. И вы знаете, я хочу сказать, папа говорит опять вот так, мама говорит вот так. И заметьте, папа в силу того, что надо поступать, руководствоваться разумом, мама, потому что надо руководствоваться чувствами. И я хочу сказать, это же приводит из-за того же ребенка, из-за той же девочки или мальчика, конфликт между мужем и женой происходит. А конфликт это что? Неприязнь. А конфликт это что? Холодность в отношениях. А это конфликт, это потеря любви друг к другу. Понимаете, да? Недовольство, раздражение, так далее и тому подобное. Потом жена говорит, вот ты что-то холоден, у тебя, наверное, есть на стороне. А он ей отвечает, еще нету, но так чувствую, что придется завести. Ах, ты такой рассякой. Я твоя жена. А где ты моя жена, он говорит. Ты же противник. Ты же сатана. Ты же что ни скажи, все наперекор. И хотя глупо, но все равно должно быть по-твоему. Ребенок, то это же и моя собственность, не только моя. Ведь зачастую жена еще такое, отойди, это мой ребенок. А он стоит и думает, ну твой ребенок? Так может тут и я не принимал никакого участия в создании этого ребенка? Так чего я плачу сюда? Почему я покупаю, почему я содержу семью и не своего ребенка? Вы понимаете, эти же слова тоже в чувствах сказаны и тоже же вызывают те же чувства и у мужика, и мужик начинает думать и планировать какие-то меры принимать. Далее, если это девочка, вот, за которой все так вот бегают, да, мальчик при этом вырастает, будем говорить, непослушным, да, и вы заметите, что ребенок при мамином вот таком воспитании, и просить кушать, и вставай по 15 раз будет просить, потом вечером не уложишь, уроки не заставишь делать, кушать он не хочет, харчами перебирает, мама обещает, мама упрашивает, мама шестерит, мама то-то и то-то. И я хочу сказать, и мальчик, и девочка развращаются. Папа пришел, ему надоедает это все видео, он сказал, строго ребенок делает, а при маме он не делает. Далее. Папа, он начинает теперь на фоне мамы ненавидеть, что злой, а мама тут же всегда это подметит, да, что папа злой. Ребенок начинает папу ненавидеть, хоть девочка, хоть мальчик. Зато боится и при папе все делает. А маму, как ребенок говорит, я люблю. А почему люблю? А потому что потакает. Далее. Но маме всегда ребенок портит нервы. С мамой ребенок капризничает, с мамой не хочет вставать, с мамой не хочет ложиться, с мамой не хочет выключить телевизор или компьютер. С мамой одни проблемы. Говорит, что люблю, и все время портит нервы. И мама все время начинает быть тоже недовольная, да? Начинает папе, вот я папе скажу, папа, иди сделай ему что хочешь. А папа говорит, ты сеяла, ты ешь. Ты когда я говорил, ты слушала? Нет, теперь ешь, пока глаза на лоб не повылазят. И вот заметьте, ребенок, воспитание, отношение к воспитанию ребенка производит разделение между мужем и женой. Начинается конфликт в семье, разнобой мнений, начинаются споры, оскорбления. Я уже не говорю, что бывает и похуже что-то, да? Ребенок уже заявляет, я маму люблю. Или если папа говорит, иди сюда, ребенок поворачивается, мама или бабушка. Вы никогда не задумывались, почему матерные слова, а не отцовские? Матерные слова, вы поняли, мат. А не отцовские. Не отцовские, а матерные. Почему говорят мать твою, а не отца твоего? Ведь это же отцы когда-то, мужья, говорили о женах, мать твою, что так вот воспитала. Или говорят, иди к чертовой, извините, к чертовой матери. Еще есть чертова бабушка, а к чертовому отцу не иди. Такого нет выражения. К чертовой матери. И я хочу сказать, ну почему тут с чертом, извините, связано с нечистой силой? Да потому что это воспитание, это оттуда. От указанного адресата. Ведь это черт, я говорю, попутал, так, как говорят в миру, да? И теперь смотрите, от папы бежит ребенок. К папе, если что-то купить. А если что, папу послушать, а мама, и сразу к маме за маму, а мама как квочка цыплят начинает это. Я хочу сказать, заметьте, это все по эмоциям делается. Это продолжается война жены с мужем, сначала в вопросах воспитания, потом в защите и оправдании ребенка, который перерастает в конфликт между мужем и женой, да, который разделяет детей, дети становятся предметом спора, чьи дети, понятно, чьи. Папа на все это смотрит, папа начинает думать, папа начинает задерживаться на работе, папа начинает выпивать. Я не хочу сказать, что папа бедный, несчастный, виноватый. Я просто говорю, что он начинает делать, и делать от безысходности. Если бы папа был мужественный, он бы взял маму, поставил на место в один момент, но сегодня это запрещено законом. Он этого не может сделать. Далее. Жить и радоваться не в моготу. Терпеть нет смысла. Он начинает просто, ладно, делай, что хочешь. Он начинает отрешаться от всего, от всех своих обязанностей. Принес деньги, положил, становится беспринципным, безответственным. Делай, что хочешь, ходи, куда хочешь, в школу ходи за ребенком, если он непослушный, или вызывает там директор, или завуч, или учительница, да? Ко мне не обращайся, я смотрю телевизор, или читаю журнал. Делайте, что хотите. Естественно, жене такое не нравится. Ей хотелось бы, чтобы муж чувство проявил, какую-то нежность. Какое чувство, какая нежность, когда вот такой день, такая жизнь глупая. Нежность будет, но на стороне. Так я говорю, он начинает выпивать. Конечно, это не поступки мужчины. Конечно, это уже в тряпку превращается. Без принципа, он уже перестает быть мужчиной. А потому что жены нету, поэтому и мужу не хочет быть мужем. Дальше он заводит любовницу. Дальше он на сторону. Дальше, если найдет лучшую, которая покладистая, естественно, уйдет. Я как-то приводил пример, французская эскадрилья самолетов, да, была натовская в Киргизии, там где-то военная база есть, да. И там киргизские девушки молодые официантами, уборщицами работали в ресторане или в кафе там на территории этой военной базы. Да? И французская эскадрилья, там я прочитал статью, 70% французов развелось своими французскими белокожими европейскими эмансипированными женами, развели 70%, и взяли в жены себе киргизских девушек. И забрали их во Францию жить. Ни о чем не говорит, нет? Кто-то скажет, ой, такие мужья, такие рассяки. Но у них было что сравнить, потому что киргизские девушки воспитаны в мусульманском духе. То есть не строптивые, не выступливые, довольные, покладистые, уважительные. Да? Они в этом выросли. А те, извините, козы остались вне брака. И к чему я это говорю? Смотрите, вот что эмоции творят. Вот семья разваливается. Я хотел бы сказать, если бы мы понимали, какая большая ответственность на женщине лежит. Она хранительница очага. Да, муж там должен заработать, муж должен обеспечить, должен прийти, но я хочу сказать, семью, атмосферу, климат создает женщина. Жена, мать. И если женщина в эмоциях живет, в страстях, в таких же необузданных. То хочу, то не хочу, а подумать не думается, а мужа послушать не хочется, да, потому что была возможность сама так воспитана. То я хочу сказать, а куда мужу деваться? Что будет с семьей, да? Куда его потянет? Что он будет делать? Или он махнет рукой на все и плюнет? Ну, я хочу сказать, девочка вот одевали, обували, как новогоднюю елку, да, говорили о том, что может понравиться мальчикам. Вот смотрите, у девочки начинается потребность в мальчиках в каком-то возрасте, да, и идет попытка осуществить вот эту потребность или вот это желание. И мама смотрит, ну, это же природа этого требует. Далее, чем она занимается? Эта девочка, если у нее уже вот такое вот пошло, да? Естественно, мода, прически, украшения, пирсинг, татуировки, фигура. А этим ли надо заниматься, чтобы жизнь была такая счастливая и стабильная, да? Конечно, нет. Далее, если этим ребенок стал заниматься, девочка, учиться не хочется. Ну, это то же самое можно и про мальчика, там только меньше прически, меньше моды, да, хотя и это уже начинает среди мальчиков развиваться, да. Но я что хочу сказать, учиться не хочется, работать тоже не хочется. Хочется в компьютере сидеть, в телевизоре, с мобильниками, хочется по тусовкам потусоваться, да? Далее. Не хочется работать, значит, поиск спонсора, донора. Я, наверное, не раз вам приходилось, значит, это, ну, такое замечать. Я как-то тут, знаете, по компьютеру иногда реклама, тур путешествий, тур поездки, там скидки, да. Ну, иногда там думаешь, ну, куда-то, что там за скидки, раз нажал. Там смотришь, рядом это, женщины пишут объявление по поводу туристических поездок. Ищу попутчика. Кто в Турцию, кто на Мальдивы, кто на Канары, кто пишет куда-нибудь. Хочу отдыхать, приятно проводить время, ну, естественно, за счет, это попутчик, за счет того, кто туда едет. Вам не будет со мною скучно. Так я хочу сказать, смотрите, одна глупость воспитания во что превращается? Потребность в спонсоре, в мужчине, в удовольствии, в морях, в океанах, в пляжах, в гостиницах, да? Дальше, если она уже хочет выйти замуж, то она хочет выйти замуж за того, кто будет содержать. А она, которым будет управлять. Я хочу сказать, если тот, кто будет содержать, и им еще будут управлять, и капризы по отношению к нему проявлять, то я хочу сказать, со своими миллионами, кто долго терпеть это будет. Дальше. Чем меньше ребенок занят вот этими внешними украшениями, да, тем, заметьте, тем меньше уделяется внимание развитию ума, какой-то покладистости, какого-то характера благородного, да? Тем больше недовольства, гордости, эгоизма, любви к удовольствию. Если что не так, недовольство, раздражительность. Далее, качание своих прав. Мама тут начинает уже плакать и переживать. Ходит порчу снимать. Ходит к этим психологам или к психиатрам уже, начинает плакать, переживать, вот дети такие. Мама взяла и сказала, так это же я это все делала, да? Она начинает говорить, вот правильно, если верующая написано, что дети будут непослушными. Ага, вот так мы все делали правильно, а дети выросли непослушными. Это Бог так получилось дал, да? Непослушных нам детей. Девочка хочет выйти замуж. И я уже сказал, бывает иногда не важно за кого, или очень важно за кого, или очень переборчиво, эгоистично, это зачастую такая красавица, за которой все бегают, да. Или не важно за кого возраст подходит, и то глупость, и то глупость. То погоня за богатством, а это лишь бы, извините, не важно под кого попасть, лишь бы под мужика. Теперь смотрите, у женщины есть такое желание зависеть, зависимость от желания выйти замуж. Что такое зависимость? Ой, ну как, не замужем, это ж позорно. А почему позорно? А кто это сказал? Ну, раз не берут, значит же позор, значит я какая-то такая, так вот надо выйти замуж. Ну, а если у тебя такая потребность, вот выйти замуж, и ну ладно, хоть жить не буду, хоть ребеночка приобрету. Но это очередная чувственная установка внутри женщины. Ну, будет тот ребеночек, не будет мужа. Не будет тот ребеночек, вернее, будет тот ребеночек непонятно от какой породы мужской. Непонятно с какими задатками. Потом, когда вырастет, поймете. Но я хочу сказать, это безотцовщина. Это нужда, это проблема. Это нету мужчины в семье. Ну, об этом не думает. Вот надо замуж. Не выйти замуж, это как бы порочно, да? Так вот смотрите, как только начинается вот это желание, а у девочек это, ну, зачастую проявляется. У нее потребность в мужском поле. Зачастую, ну, это и интриги, это и приятно, когда мужчины или мальчики рядом крутятся, да. Это и потребность какая-то, да. Я хочу сказать, мужчины, мальчики это понимают, что если девочке хочется чего-то, и хочется многого, и она все проявляет для того, чтобы показать, что она хочется, то для мужчины начинается момент охоты. Мужчины это понимают и пользуются моментом. А у девочки или у женщины начинаются беды большие. Она зависима? Да. Ну хорошо. Это, знаете, как говорят, семга идет на нерест. И медведи стоят на перекатах, ловят семгу. Так вот, я говорю, когда девочке хочется замуж, или вот хочется, да, вот не голова говорит вообще, чего тебе хочется. Но если, извини, за дурака выходить замуж, зачем он тебе сдался, неужели ты не понимаешь? Вот ты не понимаешь, ну я действительно не понимаю. И мужчины, как те медведи, понимают, у женщины начался нерест. Не лисица хочет она, размножаться. Мужчины это понимают и пользуются моментом. Заметьте, потому что женщина зависима от желания, а этого не должно быть. Потому вот раньше и парням, сыновьям, и дочерям не было позволено самим выбирать себе жену и мужа, родители это делали. Уже исходя из того, что родители имеют опыт какой-то определенный. И заметьте, если женщина или девушка имеет потребность в замужестве в мужчине, она зависима, как наркоман от наркотиков, то я хочу сказать, за дозу наркоман что хочет сделает, потому что ему надо доза. За бутылку алкоголик что хочет сделаешь, кто что хочет сделает, потому что ему надо бутылка. Ты ему дай, он тебе все сделает. И когда женщина хочет замуж, ей нужен мужчина, то она за эту дозу тоже все сделает. Мужчины это хорошо понимают. Поэтому чего хочешь, могут наобещать, она всему поверит. Уши большие. Поэтому обман. Наговорят, чего попало. Она ходит в какой-то любви эйфорийной, она во что-то верит. Она только встретилась первый день с парнем, она уже выходит замуж, она уже думает, какая у нее будет фата, какое у нее будет платье, где, в каком ресторане будет свадьба, сколько гостей, она уже думает, сколько у нее будет детей. Это я хочу сказать, извините, мужчина так не думает, и парень так не думает. Он тоже, бывает, не хочет думать, но так он не думает. Это я говорил уже как-то недавно, на Украине есть поговорка. Дурень мыслями богатеет. Точнее сказать, чувствами. Теперь выходит замуж, хочет ребенка уже. Дальше хочет комфорта, хочет роскоши. Нет, чтобы так надо, не надо, взвесить, посоветоваться. Я хочу это, ты должен то, ты должен то, ты должен то. Начинается вот требования. Опять заметьте, это от безголовости. Муж, естественно, начинает возмущаться. Ему, я хочу сказать, это тоже неприлично. Муж содержит, и то не так, и того мало, и чем больше есть, тем больше дай. Я хочу сказать, естественно, начинаются конфликты. Я уже сказал, появляется ребенок, муж уже не муж, второй сорт снабженец. У нее начался материнский инстинкт, она теперь оберегает, она вышла уже замуж за своего ребенка, муж уже не муж. Я сказал, война, воспитание ребенка – это уже война. Пусть поспит, он маленький. Пусть отдохнет, он устал. Так ребенок не устал, носится, не устает. Как работать, он уже устал. Отец говорит, ну быстренько додел, он устал, он маленький, он еще наработается. Ведь ребенок не будет, вернее, если бы отец стоял за плитой, он бы не стал бы, а что ты будешь кушать? А тебе вкусно? А может тебе сметанки положить? Это мама такое может проявить. Папа этого не будет. Папа сказал бы так, я приготовил, вот кушайте. А я не хочу, свободен как ветер. Все, ребенок после таких слов все еще раз захочет кушать. Он даже сразу сейчас захочет кушать. А у мамы, мама подаст идею, что что-то невкусное, может что-то добавить, и мама все время будет добавлять, и ребенок все будет просить. А ребенку все больше и больше будет портиться аппетит. Так вот смотрите, конфликт какой происходит. Отец, мать, ребенок. Конфликт. Один говорит, как разумнее, другой, как любвеобильнее это должно быть. То есть неразумнее, да. На почве этого портится ребенок, характер становится отвратительным, ребенок превращается в размазню какую-то, ни к чему в жизни не приготовлен, ничего не умеет, а жить-то хочется, а деньги-то нужны будут, чтобы удовольствие получить. Ну, придется, значит, ребенку, девочке идти на панель, подрабатывать налево вот таким образом, да? Или вообще профессионально заняться этим. Мальчик может пойти на воровство, на торговлю наркотиками, или еще на какие-нибудь аферы, да? Это результат воспитания. А мама, обратите внимание, когда воспитывала, уговаривала, упрашивала, делала вместо ребенка, не приучала к дисциплине, не приучала к тому, что надо взять себя в руки, что надо доделать до конца, что в жизни это пригодится. Мама упрашивала, мама присыпала, мама унижалась, мама сюсюкалась, мама упрашивала кушать, встать с пола в истерике. Папа все это видел, папа против всего этого, папа из-за этого спорил. В конце концов, семья разваливается. Дети ни с папой, ни с мамой. Дети выросли эгоистами. Целое поколение такое растет. И у детей, я говорю, либо преступление, либо тунеядство, либо друзья, выпивки, наркотики, любовницы, казино, игральные автоматы. Вот так получается, будем говорить. Недоросль. Дома, естественно, из-за этого, из-за этих скандалов нет отношений, нет любви, нет взаимопонимания, холодность, естественно, измены. Я просто как-то был свидетелем в одной семье. Ну, муж довольно такой порядочный, ответственный, полностью обеспечивает семью. Ну, жена, я хочу сказать, ну, это тоже такой экземпляр, ну, крокодил какой-то. Это грубое, это необтесанное, это ну даже не мужик, а хуже, как три мужика самых чувствует. Что-то зашел разговор, спрашиваю, говорю, ты извини меня за нескромный вопрос. Ну, вот как-то зашел разговор, говорю, ты жене своей не изменял случайно? Он так улыбнулся, посмотрел на меня, опустил глаза, говорит, ну в жизни же должно быть хоть что-то хорошее. Ну, говорит, ну, с таким человеком, ну, никакого счастья. Я говорю, а что не разводишься? Ну, говорит, Сереж, дети как-то... Я не к тому, что там правильно, неправильно он говорит, да, поступает. Я к тому, он просто как бы говорит, ну, хоть что-то в жизни же должно быть, хоть налево куда-то сходить, хоть с кем-то там где-то на стороне поговоришь, и естественно, и в блуд пойдешь. Но при этом еще и какую-то порядочность проявляет, да? Потом я такой пример хочу привести. Конечно, беды, горе, тут как раз к месту и стих, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Кто-то подошел этой женщине, матери, там, о Боге сказал, естественно, Бог, все, придите ко мне, вот я пришла, молитесь, да, веруйте, да, все нормально. Ну, естественно, верующие становятся люди такие, уже понимают, что что-то не так, но что конкретно бывает зачастую, об этом и не говоря даже и в церкви. Так, да, мы что-то не так, а как толком, да никто и не объясняет, да. Дальше в церкви возникают молитвенные группы. Вы обратите внимание, там в основном женщины. Я помню один раз только был мужчина, потому что он был руководитель молитвенной группы. А так обычные женщины, те, которые развращали, те, которые... Те и создали молитвенные, ну, они входят в молитвенную группу. Далее, молитва. Господи, верни наших детей, чтобы они обратились к Тебе, чтобы они там вернулись из мира, перестали там заниматься каким-то преступным образом жизни, да. Почему мужчины не участвуют? Потому что понимают, что это просто вот просить Господи, ну, как говорится, возврати моих детей, да, ну, по крайней мере, Не все так реально в жизни. Во-вторых, мужчине нужны какие-то доводы, да. И, кстати, попутно хочу сказать, ну, это не то, что как обвинение, но женщины составляют основную массу численности церквей. Женщине просто проще поверить, чем мужчине. Мужчине нужно доказательство, мужчина будет задавать вопросы, мужчина будет еще думать. А женщине, если понравился проповедующий или проповедующие, это уже считай, что успех обеспечен. Дальше. Зачастую женщина верит, поет, встает, ей для чувств приятно это. Но я хочу сказать, информации-то нет для ума. А в принципе, зачастую женщине многое не надо. Этой информации. Ей достаточно просто иметь чувственное наслаждение в Господе. Но я хочу сказать, а проблемы это остаются, если ума мы не набираемся. Далее. Ну, допустим, молятся. Я не раз обращал внимание, молятся матери по поводу того, что чтобы детей Бог вернул. Случается такое, да, кто-то из детей задумался и пришел к Богу. И начинается очередной виток глупости. Женщина от радости о возвращении блудного сына или там блудной дочери. И на тебе то, и на тебе сё, и что тебе купить. И не доедает, и не досыпает, и обеспечивает всем, что только необходимо. Да? Я хочу сказать. Тот отвык от работы, или он, или она, или дочь, или сын. И ты отдохни, и тебе надо. Я хочу сказать. Ну, поддерживает в том же возвратившемся ребенке, поддерживает дух тунеядства, дух потребительства. Я говорю, ну так скажите, что уже ж полгода отдыхает человек, может на работу, он еще, он, ему надо отдохнуть, он же и пил, у него здоровье, его надо лечить. Я говорю, а тебе не надо лечить, а тебе не надо медикаментов, тебе не надо дом отдыха, тебе ничего не надо, нет? Нет, мне не надо, мы верующие. Я говорю, вы верующие всегда глупые, были и будете. Я говорю, смотрите, ну Бог вернул. Так начните же новую жизнь. Исправьте недостатки, устраните то, что было, что портило ребенка, что подвигло ребенка к такому образу жизни. Нет. Продолжается дальше. Снова, я говорю, порочный круг развращения блудного сына или блудной дочери. Опять потакание. Опять прислуживание, опять ребенок начинает понимать, что это нормально. И зачастую говорят, вот мама лучше папы, а что папа хуже? Потому что папа не разрешал этого, не разрешал и не разрешил бы этого делать. Я не раз обращал внимание, если мальчика воспитывает мама, то это вырастает девочкоподобный мальчик или женоподобный мужчина. Белоручка, беспринципный, ленивый, бесхарактерный, ну и разве что только характер в возмущениях и в капризах, да? Ничего не умеет делать, не может взять себя в руки. Почему? А потому что нянька бегала рядом. Я хочу сказать, у папы ребенок все кушает, у папы ребенок спит, у папы ребенок работает, папа не целует, но если поцелует, он будет целый год помнить. Папа ничего не обещает, ребенок и так делает, а папа потом купит, но это уже, ну, как действительно награда высшая государственная. Что я хочу сказать? Я больше не буду это все перечислять, да. Вы много знаете, множество еще других примеров. Можете понаблюдать за собой, за другими людьми. Вы многое чего еще увидите и поймете. Я думаю, что суть я выразил, да. Я хочу сказать следующее. Помните стих, да? Павел пишет. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». В первую очередь я хочу сказать, если чувства какие-то, неважно, к еде, к удовольствиям, к образу жизни такому разгульному, к пьянке, к выпивке, к телевизору, к похотям, иметь ребенка, выйти замуж, иметь семью, к похотям, я подчеркиваю, да? Если это обладает мною, а похоти плотским человеком как раз и обладают, человек раб этой похоти, раб этой страсти, то я хочу сказать, пишите пропало. Жизни не будет, счастья не будет, судьба будет худшая из возможных. Павел пишет, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Человек должен быть выше чувств и страстей, тем более необузданных. Чувства должны быть, страсти вообще не должно быть. Чувства этой любви и нежности, да, но под контролем разума. И женщина должна была бы этому научиться. Жена должна была бы, женщина должна была бы понять, что понаблюдать за собою, увидеть свои недостатки, увидеть свои пороки, увидеть, как быстро и легко загорается, как быстро впадает в какие-то эйфорийные чувства, и как потом приходится плакать. Она бы поняла, что правильно в Библии написано. Это не унижение Богом женщины. Женщину Бог не унижает. Павел ее не дискриминировал. Все это написано, исходя из тех жизненных реалий, которые мы видим, которые нас окружают. Если бы мы поняли свое состояние, мы бы сказали, все правильно написано, и я вот так должен и поступать. Если бы ребенок понял, что не хватает ума, если бы он занимался этим и наблюдал, что все время не хватает ума, он бы сказал, папа, я понял, мама, я понял, или поняла, почему мне нужно слушаться, почему мне нужно спросить вас. У меня не хватает ума, я должен у вас спрашивать. Но ребенок не хочет вникать. Когда ему говорят извне, а он не чувствует потребности в знании, он и так все знает, сам с усам, да? Когда он возмущает, что вы меня учите, вы мне уже надоели своими моралями, все тарахтите, как чайные ложки в стакане. Если бы женщина вникала в себя, она бы это все увидела сама и поняла. И я хочу сказать, не поймите меня, что я так вот жена-ненавистник, да. Я хочу сказать, хотя, когда вот так женщина ведет, то тут и до этого недалеко, да. Я о другом хочу сказать. Я не занимался женщинами, я занимался собой. Я увидел сначала вот эти все пороки в себе. Ну, все не все, но я хочу сказать, ну, если не такие, как я сегодня говорил, какие я перечислял, то другие, похожие, ну, немножко в другом плане, но точно такие же пороки и точно по той же безголовости, по тем же страстям необузданным, о которых я сегодня и не только сегодня говорил и говорил. Я увидел, я помню, у меня было желание говорить, учить, спасать. Когда я стал наблюдать, что говорю, кому говорю, зачем говорю. Далее, когда я сам замечал, говорил одно, через месяц я сам же говорю другое. Когда я видел, что результата никакого нет, я начал думать. Мне хотелось быть каким-то великим человеком, чуть ли не пророком Божьим, ну, в церкви пастырем, хотя я не собирался, но потом уже как-то так жизнь складывалась, что вроде как бы, как говорят, карта в масть идет, ну вот, все к этому идет. И способность, и авторитет появляется, и уважение людей, и тут, как говорится, ну все, зеленая улица, да. Ну, говорю, слава Богу, что начал думать. Я стал понимать, что ты говоришь, что ты лезешь, что ты умничаешь. Посмотри, тут глупость, и тут глупость. Вот я говорю, так надо, а у тебя в жизни получилось нет. Так чего ж ты другим людям это говоришь, как надо? У тебя же самого не получается. Ты пойди лучше сам сначала проверь. И хочу сказать, чем больше наблюдал, тем меньше хотелось говорить. Чем меньше захотелось иметь должность и потом нести вот эту ответственность в связи с этой должностью. Тем больше хотелось молчать, тем больше хотелось слушать. А потом читаю и думаю, вот правильно же написано, в многословии не избежать греха. Далее, немногие делайтесь учителями. Далее, не лезь там, не думай о себе более, нежели должно думать, но думай скромно, каждый думай скромно по мере веры, какую кому Бог уделил. Я хочу сказать, я сам стал это видеть, свои собственные глупости. Ну, потом дальше, практически все, что я говорю, хоть мужчинам, хоть женщинам. Вы знаете, что я тоже женщин, не то, что вот говорю, вот такие рассеки и все доедины. Или говорю, вот все мужчины, все хорошие. Я и про мужчин говорю. И зачастую говорю, что мужчина превратился в обывателя. Да, вот сегодня я говорил, да, вот он таким стал. Но я хочу сказать, это что ему в плюс? Это что ему будет в оправдании, что у него жена такая была чувственная и не давала воспитывать, как он хотел, а ты опустился, что ж у тебя мужского? И я зачастую говорю, извините меня, некрасивый пример, когда говорят о мужском достоинстве, я говорю, почему речь идет о том достоинстве, неужели у мужчины другого достоинства нет, как только, вы знаете, о каком мужском достоинстве идет речь. Я говорю, что это за мужик, это Кобель Иванович. Я к тому говорю, что я не любитель потакать. Я когда меня спрашивают и говорят, позволительно ли женщине быть проповедницей в церкви или проповедником, я говорю, давайте поговорим о мужчинах. Кто епископство желает, тот доброго желает, но епископ должен быть вот таким. Я говорю, вы таких много знаете? Да нет. Ну, говорю, так давайте поговорим, кто из мужчин должен Это не мужчина. Если у него куча букет пороков, да, это не мужчина. Это не муж. Это, извините, баба. Как бы грубо это не выглядело и некрасиво, но мы говорим, реалии таковы. И я не сторонник жаловать мужчин. Жизнь такая, что хоть мужчина, хоть женщина, но надо думать, надо что-то делать, надо где-то что-то видеть, что-то признать в себе и что-то с собой делать. Это так просто не пойдет, вот знаете, по течению просто так ничего не делая, да? Так я хочу сказать, у женщины особая зависимость от чувств. У мужчины тоже чувства есть, но они в другом. Блуд там, допустим, или карьера, это те же самые чувства. Хотя у воспитания ребенка вот мужчина не будет цацкаться. Мужчина сказал, и так будет. Но я хочу сказать, там похоти другие. Деньги, женщины, блуд, карьера, удовольствие могут быть, выпивка, там, наркотики могут быть, ну что угодно. Да? Обжорство может быть. Это те же самые пороки, которые мужчину не украшают, и которые говорят, что ему до мужчины как до неба вообще. Это просто, можно даже сказать так, животные. Да? Но я говорю, женщина, вот в плане семьи, да, она в основном делает погоду в семье. От нее, от ее поведения будет зависеть и отношение мужа, и уважение, и нежность, и теплота, и забота, и любовь, и взаимопонимание. Вот как она себя поставит. И если, ну, если она зависима от чувств, если чувства ею управляют, то это горе и жене. Это пропадет чувство любви мужа к ней. Это дети не будут уважать. Это она превратится в тряпку, либо в какую-то психически неуравновешенную женщину. Это и несчастная семья. Это зачастую и дети без отца. Она мать-одиночка. Это и неурядицы. Это и проблемы. И это и в будущем с детьми и так далее и тому подобное. Я думаю, что уместно, ну, к нашей теме будет напомнить и то, что раньше и детям не позволительно было никогда говорить в присутствии взрослых, вы это знаете. Это сейчас уже ушло в небытие, да? Но раньше, чтобы ребенок, вот смотрите, мы прочитали там, жены да молчат. Я говорю, раньше было, дети тоже да молчат, в присутствии взрослых не умничать. И это было нормально, это не дискриминация. Когда ребенок молчит, он думает. Когда думает, он слушает, что взрослые говорят, и он воспринимает информацию. Но когда ребенок начинает говорить, тем более там хочется похвастаться или глупости какие-то сказать, да, то я хочу сказать, ребенок не развивается и ума не набирается. Дальше. Уместно стоит напомнить еще такой момент, что мужчинам в присутствии более старшего по возрасту мужчины тоже запрещалось без позволения старшего что-либо говорить. Так было всегда. Кто старше, тот имел больше авторитет. Кто старше, тот и говорил. Пусть это был закон, это была заповедь. Но я хочу сказать, все понимали, наберешься ума, придешь к преклонному возрасту, и по отношению к тебе будет такое же отношение. Но зато не было споров, не было дрязг, не было скандалов, был авторитет, была заповедь, было почтение. Вы понимаете? Я не говорю о том, что если мужчина младше по возрасту должен был молчать в присутствии мужчины более старшего возраста, я не говорю о том, что уже если бы кто-нибудь стал тогда умничать или перечить старшему при всех, это вообще был какой-то нонсенс. И я хочу сказать, об этом не мешало бы хорошенечко подумать, почему и зачем существовал такой раньше закон. Это не только к женщинам относится. Было бы неплохо вспомнить и о том, какой порядок, дисциплина и уважение царили в семьях. Там не было, чтобы ребенок капризничал, чтобы когда-то ребенок упал на пол и бился головой о пол, требуя что-то. Такого не было. В каждом доме был глава. И пусть упадет. Там не было такого, что там сели за стол, и дети взяли, извините, съели то, что было и для взрослых, на всех было что-то вкусное. Там даже был такой закон, пока папа не сел за стол или дед, пока он не взял ложку, не произнес молитву, никто не имел права начинать кушать. Все ждали, придет вот старший, придет это. Пусть оно выглядит сегодня по-деревенски старомодно, но я хочу сказать, там намного больше ума, чем в том бардаке, который у нас сегодня в нас, внутри и вокруг нас. Кто что хочет, то и ворочит. Мы уже привыкли жить в наш разнузданный, эмансипированный, возмутительный бунтарский век. Для нас помолчать, подумать или же спросить разрешение – это нарушение прав современного, извините, я уже так скажу, недочеловека. Чуть что, и мы кричим. Почему нам затыкают рот? В принципе, не по делу говоришь, не по теме лезешь, не по уму, не по возрасту, не по почтительности открываешь рот. Тем более, знал бы что-то, тебя бы спросили, не знаешь ничего, но претендуешь, что тебе рот нельзя закрыть. Потому и закрывают, потому что не по делу и не по теме говоришь. Вот потому и затыкают, что не умеем по-человечески с умом разговаривать. Все с криком, с возмущением, с недовольством, на повышенных тонах, все с раздражением, перебиваем друг друга, не уважаем. Вот это называется все неприлично. И не важно, что мы говорим, зачастую глупости мы говорим. Далее, провоцируем кого-то на те же споры. И я говорю, не важно, что говорим, важно, что я говорю, а не кто-то иной. Понимаете, гордыня движет человека. Ума нет, а претензий полно. Если жена или ребенок признает власть над собою, или муж признает власть другого, более старшего человека над собой, да, если по-доброму эти люди признают над собою власть чью-то, да, уважают ее, берегут, ценят как бы такие советы, таких людей, да, стараются сделать, прислушаться, да, то есть проявляют усилия они сами над собой, чтобы это воспринять, то, я говорю, никакая власть не будет предъявлять претензий к ним, и тем более не будет проявлять законного насилия над ними. Если же будет протест и возмущение, ему и умное бывает говорят, да, а он просто, что не по-моему, да, то санкции разумного необходимого насилия этим революционерам не избежать. И я хочу сказать, это в семье вот так. Ребенок будет возмущаться, будут колотить. Будет все время говорить, оскорблять родителей, будет наказываем. Жена будет оспаривать власть мужа, не сомневайтесь, муж все применит, чтобы власть проявить. А если не проявит власть, то вообще бросит и уйдет к другой. Но я хочу сказать, наказание будет обязательно. В принципе, оно и должно было быть наказание, должен был быть закон. Но если бы мы сами себя наказывали, если бы мы сами себя обуздывали, то нас бы извне никто не обуздывал. У нас бы не было конфликтов, не было бы разнобоя и беды, проблем. Мыслящая, рассудительная жизнь к этому побуждает сама и требует необходимости разумного достаточного насилия для установления какого-то порядка. То есть я хочу сказать, вот смотрите, ну если нету в доме начальника, нету в доме власти, где кто взял, где кто положил, потом ходят, ищут, раздражаются, нельзя найти, кто куда взял или положил. Потому и говорят, вот если не положишь на место, будут санкции. Дальше. Кто-то захотел, с кем-то сцепился. Почему? А потому что власти нет. Я хочу сказать, раньше жили в одном доме, и прадед с прабабой, и деды с бабами, и родители с детьми, и женами и с детьми, чтобы какая-то невестка с невесткой грызлась. В доме был патриарх, он сказал, так будет. Пусть только начнет. Был закон, была заповедь. Я говорю, как бы она ни выглядела старомодно, исходя из нашего сегодняшнего времени, да, но я хочу сказать, она правильная и разумная была. И та власть, и тот закон, и та заповедь, и то необходимое, достаточное насилие разумное нужны были и приносили огромную пользу, в отличие от того, до чего мы сегодня докатились. Если нету порядка, нету власти, нету чьей-то власти и чего-то разумного, разумной силы и даже насилия, да, иногда, я уже говорил, то я хочу сказать, жизнь превращается в сплошную безысходную глупость. бардак по полной программе, все, во всем, от начала до конца. Если бы мы постарались понять необходимость закона, необходимость власти и авторитета, ну, я имею в виду бескрайности и глупости, потому что вы понимаете, да, не всякий дорвавшийся до власти разумно ею пользуется, да, то сколько бы бед, несчастий, горести, разбитых семей, невоспитанных детей можно было бы избежать? И как можно было бы в мире, тишине и спокойствии, как в сказке говорено, жить, поживать, да добра наживать? Вот просто из-за того, что мы считаем, что вот Бог дал закон, это тирания, это насилие, хочется под благодать, хочется своевольно, без каких-то рамок и ограничений жить, да? Вот такое понятие неразумное почему-то сложилось у людей, что вот это вот и счастье, да? Но я хочу сказать, от этого счастья в кавычках жизнь наша наполнена несчастьем без кавычек. Вы понимаете, нам скучно жить, если мы не найдем какое-то приключение, извините, на свою задницу. Вот это наша безалаберность, необдуманность, чувственность, страстность, да, она нами руководит сплошь и рядом. Мы не можем понять, что это и есть порча. Мы не хотим с этим согласиться, потому что я звучит гордо. Мы всячески оправдываем свои пороки, свои похоти, считая, что это свобода, что это добро, что это счастье. И я говорю, благодаря этому мы ведем возмутительный образ жизни. Благодаря этому мы не вписываемся ни в семью, ни в общество, ни в церковь. Благодаря этому, что мы не применяем над собой никакого усилия по обузданию своего нрава, не берем крест, на нас этот крест налагают, нас наказывают, нас ругают, нас выгоняют. Вы понимаете? Ну, такое ощущение, что мы ищем себе приключения. Если мужчина, женщина или ребенок не будут вникать в себя, если каждый из них не будет размышлять по поводу своего поведения, высказанных своих слов, то они этого, о чем вот мы сегодня говорим, никогда не поймут. Библейские стихи на эту тему они не воспримут как правильные. Они будут считать, что это неправильный перевод, это Ветхий Завет, что это отменено Христом. Это никто не мог исполнить. Они будут искать причину для оправдания своих пороков, своего образа жизни. И будут искать причину, чтобы устранить эту заповедь. Такие люди, как правило, когда слушают такое, они начинают возмущаться. Вот ты там то-то-то-то говоришь. Я говорю, я ничего не говорю, кроме того, что написано в Библии. Я хочу сказать, что я и не говорил бы на эту тему, если бы не был наблюдательным человеком. Я все время вот хожу, глаза и уши у меня все время как локаторы вертятся. Я все вижу, все наблюдаю, потом хожу, анализирую. А потом смотрю, так об этом в Библии все написано. Но пока я этого не видел, я не понимал, к чему эти стихи, как их применить, как их исполнить. Почему и написано, вникай в учение и в себя, в учение и в окружающую жизнь. И вы поймете, почему вот тот пророк или тот апостол вот так написал. Там тютелька в тютельку написано, там ошибки нету, там перевод правильный, очень даже правильный. Я уже сказал, что я понял вот это все, исходя из анализа собственной жизни. И что хочу сказать, вот мой жизненный опыт, что показывает, я за всю свою жизнь христианскую помню пару случаев, когда вот там, ну, заходил разговор, кто-то что-то читал там из Библии по поводу вот того, что я сегодня читал там, по поводу поведения женщины. Я всегда видел, как женщины возмущались, когда начинали на эту тему читать или говорить вообще. Вот знаете, какой-то такой запрет вот негласный был у женщин. Типа, во, женщин трогает, женщина все тянется, женщина на все на женщине. Я говорю, конечно, раньше тянул мужчина. Но когда мы стали оспаривать авторитет мужчины, когда мы стали перечить, дали понять, что не будет по-твоему, будет по-моему, хоть и глупо через задницу, но будет по-моему, он перестал
заботиться о семье. Он просто ушел от дел, он лег на диван, это лучший случай, и стал молча смотреть телевизор. И попивать сначала пивко, потом винцо, потом водку. Потом налево ушел или направо. Ведь раньше он тянул. Ведь мы его лишили возможности зарабатывать, думать. Ведь если бы даже так сказали, он, женщина сказала так, поняла, что да, я не права в воспитании, да, я сюсюкаюсь, да, я развращаю. Взяла бы, послушала мужа, который говорит, дай власть в мои руки. И скажи ребенку, вечером придет папа с работы, с ним будешь разговаривать. И вы посмотрите, он начнет и мусор выносить, и подметет, и погладит, и постирает, и задачу сделает, и скажет, мама, что еще сделать. Только давай договоримся, папе не говори. Женщина бы освободилась от тысячи проблем, если бы просто сказала, с папой будешь разговаривать. С папой будешь решать проблемы. Иногда женщина говорит, ну я же не мужик, у меня же нету того этой власти. Да будь ты женственной, будь ты нежной, будь ты доброй, будь ты любвеобильной, но не разреши, не превращайся в тряпку, не разреши детям садиться на голову, а при непослушании просто поддержи авторитет главы семьи, того Божью слугу, который поставлен в принципе в семье быть главой, да, и скажи, что с папой будете решать проблемы по поводу учебы. И я хочу сказать, папа не будет долго объяснять, папа не будет долго разговаривать, папа так скажет, так ты что, плохо учишься, да? А ну подойди сюда, посмотри папе в глазки. Все, ребенок, посмотрел в глазки, напустит в штанишки. Он скажет, не-не, он понимает, что с папой эти игры олимпийские, паралимпийские, инвалидные, не пройдут. С папой надо делать. С папой надо трудиться. При папе головой о пол биться нельзя, потому что папа еще ударит, возьмет за ту голову, еще один раз ударит, и все. Я сейчас не говорю о том, что так надо делать. Я о другом. Я хочу, чтобы вы саму мысль поняли. Папа подойдет один раз, сыпет ремнем по заднице или разгонит. А так она не будет, папа не будет всю жизнь кричать, папа не будет всю жизнь гавкать. И не будет долго и нудно бить, как мама. Аня-ня, аня-ня, так знаете, вроде чешет задницу. Папа один раз как шмыганет, он не успеет обидеться, он схватится за задницу, он вскочит, полетит, как пчелка. Он будет скакать, а папа скажет, чтобы я не видел слезок. И он запомнит это на всю жизнь. И говорю, тысячи мелочей вот этих жизненных неурядиц уйдут просто так, или ушли бы, если бы женщина это поняла. Так я говорю, я пару раз только слышал, когда женщина сказала, вот так, в присутствии всех, так, хватит, правильно апостол Павел написал, правильно там все сказано, мы такие и есть. И я хочу сказать, конечно, женщины замолкали, слушая эту женщину, да. Конечно, в глазах было неодобрение, но они, я говорю, даже, я говорю, подсознания нет, но я говорю, как будто бы подсознанием понимали. Да, действительно, она права. Да, действительно, мы же сами натворим, а потом не знаем, что делать, и понимаем, что мы не то делаем. Но говорит, какая, как иногда женщина говорит, какая я дурная. Ну, сколько я уже буду упрашивать, встань, встань, встань. Моя мама как-то рассказывала еще, говорит, ну, про свою маму, про мою бабушку. Говорит, ой, мы дети, я с братом лежим, 5 часов утра или 4 часа утра, надо корову спасти. Мама, говорит, заходит ее, моя бабушка, говорит, так, вставайте, до работы надо вставать. А нам так хочется полежать. Моя бабушка сказала, вставайте. Прошло 30 секунд, никто не шевелится. Бабушка пошла, говорит, литровая кружка металлическая с колодца воды, набрала холодной, пришла в постель, плюхнула. С тех пор, говорит, бабушка или мама сказала вставать, все встали. Ну, мама говорит, вот какая моя мама была жестокая. Я говорю, ну, а ты всю жизнь вот упрашивала, да? И всю жизнь все лежали, никто не вставал. И сама же потом я говорила, какая дурная, сколько будет. И правильно моя мама кружку воды вылила, и я бы вылила, и вы бы встали. Вот так, как говорится, по жизни, да? Так я говорю, что редко услышишь, чтобы женщина сказала, там все правильно написано. У нас зачастую такое, что вот, ну, я понимаю, и у мужчин амбиции, и у женщин амбиции, всем хочется говорить. А говорю, а если вот так вот вникнуть и быть
трезвым и здравым в собственной оценке, то поймешь, что иногда, что мы говорим? Да ничего мы не говорим. Какая польза, какое назидание? Да никакого нет. Вот просто спорим, что-то доказываем. Больше желания умничать, чем что-то полезное донести. Далее, когда начинаешь понимать, насколько это некрасиво, настаивать, перебивать, это же насилие над человеком, это неуважение к человеку, это где-то топчем, подминаем человека, начинаешь понимать, слушай, откуда вот это желание с меня прет говорить и учить? Как это некрасиво, особенно когда это же самое кто-то проявляет по отношению ко мне. И еще что хочу сказать. Проявляя глупую, безрассудную, чувственную, безголовую любовь по отношению к детям, мы растим преступников в буквальном смысле этого слова. Проявляя глупую любовь по отношению к мужчине, мужу, мы, как говорится, на собственные деньги сами себя продаем в рабство, от которого мы потом страдаем всю свою жизнь. Мы садим кого-то себе на свою голову. Извините, но я это говорю, ну, как бы, даже вот в какой-то степени учу женщин, чтобы и себе же на голову не садили людей и не создавали проблем. Что и мужчину или мужа нужно уметь простимулировать, чтобы он не садился на голову и не превращался в тунеядца, в пиявку, кровопийцу. Но для этого нужно что-то делать и нужно думать как-то, да? Так я хочу сказать, мы растим инвалидов, мы растим преступников, инвалидов по жизни и преступников по последствиям, потому что ни к чему не приученный, нрав не обузданный, не уживчивый, новые семьи, новые разводы, новые дети без родителей, да? Пьянки, неурядицы, сигареты, наркотики для самоуспокоения – это результат нашего воспитания. Не с земли и не с неба пришла такая беда. Это мы посеяли, мы и жнем. Но я хочу сказать, мы же пустили детей на свет и глупым воспитанием обрекли их на страдания. Это тоже преступление. Это мы говорим, вот издеваться над человеком плохо, говорю, а воспитывать вот так, чтобы всю жизнь потом, вся жизнь над ним издевалась, и он над всеми, и все над ним. Говорю, это не преступление? Преступление еще и какое? Мы сами воспитываем любящих удовольствие тунеядцев, от которых потом принимаем чашу желчи. Мы по глупости творим такие же преступления, каковыми являются и убийство, и воровство, и прелюбодеяние. Но я хочу сказать, может вас это удивляет, что я так говорю, но я хочу сказать, что мы делаем более худшее преступление, чем вышеперечисленное мною преступление, убийство, воровство, прелюбодеяние. Ведь одно дело сделать преступление, украсть там или убить, да? А другое дело, целенаправленно, извините, тупо, упрямо, хотя бы и неумышленно, воспитывать армию тунеядцев, алкоголиков, блудников, воров, ропотников, сладколюбцев, гордецов, эгоистов и так далее и тому подобное. Мы воспитываем, мы выпускаем, у нас учебное заведение, вы понимаете, да? То я сделал преступление, а то я делаю качественно, количественно, умножаю эту армию преступников. И мы со всем, я хочу сказать, мы со всеми этими неправедными нашими трудами, глупостями, можно сказать, совершенными в глупой любви, предстанем на суд Божий и хотим, не хотим, нравится, не нравится, мы понесем заслуженную кару наравне с осуждаемыми нами на свою и чужую, как говорится, это наравне с осуждаемыми нами обыкновенными преступниками. Ну и что, что я не курю, что я не пью, не гуляю? Ну и что, что хожу в церковь, пою в хоре, сдаю десятую часть и не прелюбодействую? Зато я всем на свою и на чужую голову воспитываю таких бесценных кадров. Бесценных я имею в виду в кавычках. Я это говорю не потому, чтобы загнать вас в уныние, не для того, чтобы, знаете, дурное настроение у вас создать, да, а для того, чтобы мы задумались, попытались хоть что-то изменить в создавшейся ситуации. Уже то, что есть, то уже есть. Но хотя бы не повторять, не продолжать то, что было до сих пор. И это нужно изменить, пока не поздно. Никто не виноват в наших бедах, кроме нас самих. Не надо винить ни судьбу, ни рок какой-то, да?
есть мы сами виноваты, что сеяли, то и пожнем. Помните стих. Не обманывайтесь, не придумывайте себе оправданий, не ходите ни куда-то, чтобы кто-то снял, с нас снял порчу. Порча – это мы сами. То, как мы внутри воспитаны. То, что внутри нас есть, что живет. Не обманывайтесь, что посеет, то и пожнет. Все. Я на этом как бы заканчиваю, да. Итак, в общем-то, достаточно уже много времени ушло, да. Но я что хочу сказать, тема такая, будем говорить, болезненная, может быть неприятная, но я думаю, что полезная. Полезные лекарства, они чаще бывают горькими, чем сладкими, да. И что хочу сказать, надо подумать, надо проанализировать, без эмоций, так спокойно. И я думаю, что мы много чего поймем, много чего увидим, согласимся и займем то положение, которому нас Бог и призывает. Что мы не будем на что-то претендовать, мы не будем чью-то власть оспаривать, мы поймем необходимость и власти, и закона, и способа применения этого закона, чтобы все-таки порядок был восстановлен, потому что из-за этого беспорядка хаос, разруха, неприятности и в том духе, в том роде. От этого мы страдаем, от этого мучимся, переживаем, молимся. Хуже всего, что молимся, верим, ничего не происходит, потому что мы думаем, что молитва что-то изменит. Молитва изменит, Бог даст мудрости, Бог даст какое-то знание, но делать придется нам. Меняться в жизни придется нам. Усилия применять над собой придется нам самим. Все, на этом я заканчиваю. Божьих благословений всем. Надеюсь, что данное слово принесет нам всем пользу.